8 часов 39 минут, вторник, 10 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
Доброе утро.
Даш, есть люди, которые у тебя, вот есть знакомые, которые тебя могут вывести из себя и привести в состояние, ну, неприятное, которое потом вот трясет просто всю. Есть такие люди, у которых есть как бы будто бы природа снабдила их какой-то кнопкой дистанционного управления к тебе, и они нажимают на эту кнопку, и тебя начинает трясти.
Наверное, уже нет.
Уже нет, но были такие.
Ну, были, да. Но это...
У меня есть вот пара человек, которые меня могут вывести из себя. Ну, просто будешь смеяться. Там за диалог из 3-5 фраз. 3-5 фраз я начинаю орать. Я лично начинаю орать. Ну, это, конечно, слабость моя. Ну, слабость. Понимаешь? И вот мне кажется, у каждого человека есть такие люди, которые могут вывести из себя.
Нет, у меня тоже есть... Теоретически такие, они никуда не делись, просто я к этому по-другому стала относиться. Я как-то стараюсь дистанцироваться просто.
Ну, стараешься, когда они подойдут, они знают, как тебя уколоть. Пинкс вот так вот под мышку, и ты сразу такая вся... Можешь же, правильно? Есть же такие люди. Причем они обычно близкие.
Нет, среди близких таких нет.
Близкие в том смысле, что они, ну, кто-то из первого-второго круга, как бы, не совсем далекие люди. Но я к тому, что я почему-то бешу украинское МВД, и мне кажется, что...
Это ваши близкие люди с второго года.
Да, нет, мне кажется, конечно. Ну, конечно. Потому что, смотри, существует какое-то невероятное число людей, которые презирают украинскую власть. Невероятное число людей. Вообще презирать украинскую власть, это, ну, такое общее место в сущности. Да?
Угу.
И, ну, огромное, я думаю, что миллионы людей на планете Земля презирают украинскую нынешнюю власть. И при этом, тем не менее, они реагируют только на меня. И это значит, что у нас с ними что-то есть, что-то родное.
Да боятся они вас.
Да нет же, конечно. Они, нет, жена нет. Слушайте, я хочу сказать, что они меня, именно, ну, на меня реагируют живее, чем... А это значит, что мы какие-то очень родственные души с Аваковым. Что-то у нас есть общее.
Ну, понимаете, вы задели.
Иначе бы не цепляло. Почему-то я безошибочно их цепляю. Безошибочно их цепляю. Значит, что-то есть в нас одинаковое. Что-то в нас есть, мы зеркалим где-то, понимаешь? И где-то я знаю такие слова. Вот я говорю просто слова, говорю: «Здравствуйте, сегодня вторник». Они говорят: «Скорее прихлопните этого негодяя». Я говорю: «Да, и к тому же, кажется, солнечный денек». Они говорят: «О, это он выступил против Украины». Понятно, да? Значит, вот это безошибочная ранимость, она связана с родственностью, безусловно. Только любящий человек может ранить так безошибочно. Что-то есть между мной и Аваковым. Что-то такое любящее, что-то такое есть, вот что-то мы, какая-то такая странная, виртуальная пара какая-то. Не гомосексуальная в полном смысле этого слова, но до известной степени он все время ко мне цепляется, он все время ко мне пристает. И здесь есть что-то, вот и гомосексуальное в том числе, мне кажется, нет?
Нет, ну я думаю, что раз нервничает, раз его это задевает, значит, боится, значит, действительно вы что-то такое говорите, что имеет место.
А Зельдин не будем говорить, язва, будем. Зельдин великий, Зельдина с днем рождения, сотым днем рождения. И надо сказать, что Зельдин празднует его уже многократно, 28 января.
Да, мы уже говорили об этом.
Мы его поздравляли, а потом все время мы его поздравляем, и последний раз, по-моему, 14 февраля у него день рождения. То есть у него день рождения вот здесь вот...
В этом промежутке, да, каком-то.
Да, как в «Сиренах Титана», он размазан по промежутку времени такому, примерно в две недели, когда у него все время день рождения.
В общем, 100 лет, мне кажется, можно целый год.
Подожди, давай про меня сначала.
Да,
да. У меня вопрос. Они начали уголовное преследование. Они начали уголовное преследование, нашли какую-то фразу, какую мы не знаем, потому что очень много моих фраз вымонтировано из радиоэфира и распространяется в интернете. И как будто бы распространяется какая-то фраза, где я считаю желательной федерализацию Украины. И это и есть преступление. Но мне очень понравилось высказывание Павла Гусева, который сказал, Павел Гусев, который в том числе по общественной своей деятельности защищает журналистов, который сказал, что поскольку у меня нет никаких партизанских отрядов, там, бандитских формирований, вооруженных формирований, то мои слова – это просто мое мнение и анализ. И я имею право анализировать. Но если бы, конечно, у меня была армия, и я бы говорил, федерализацию Украины приказываю, тогда, может быть, это было бы, могло бы рассматриваться. Однако, поскольку у меня нет никакой армии, то это не может рассматриваться. Тем не менее, они мне собираются впарить 3 года. А я собираюсь проголосовать по этому поводу. А?
Потому что они понимают, чувствуют силу вашего внушения, боятся, что вы каким-нибудь формированием, да и внушите это.
Может, я что-то и внушаю кому-то, я не знаю. Я просто пытаюсь копаться и анализировать. А давайте посмотрим. Слушайте, давайте, простое голосование. Значит, выдать меня украинскому МВД для отсидки 3 лет в украинской тюрьме. 134-21-35. Не выдавать. 134-21-36. Поехали. Выдать меня. Они мне собираются 3 года впарить. За то, что я высказал мнение, что федерализация каким... Я эту фразу сам не помню. Что будто бы федерализация желательна для Украины. Выдать меня украинскому МВД для отсидки 3 лет в украинской тюрьме. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы будете удивлены, сейчас выдать меня для отсидки 3 лет в украинской тюрьме голосуют уже 39%, 38%, 39%, довольно много. Да, сейчас, минуточку, все-таки гомосексуальная любовь ко мне Авакова, она, видите, находит сочувствие. 36% собираются выдать меня, 37%. Нифига себе. Значит, выдать меня, как и требует этого украинское МВД, выдать меня для отсидки 3 лет в украинской тюрьме. Да, 134-21-35, звоните. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Еще сейчас 35%. 35% хотят, чтобы гомосексуальные чаяния Авакова воплотились, и мы бы с ним слились в экстазе, там где-то играли бы в домино, где-то сидя в подвалах украинского МВД, может быть, с галушками, может быть, со шкварочками.
С булью.
Понимаешь, Аваков почему-то ко мне устремляется, душою устремляется. Я не знаю. И то, что он не находит взаимности во мне, он приходит в отчаяние и начинает искать моего общества самыми изысканными, необычными способами. Понимаешь? Прекрасно. Я останавливаю это голосование, сейчас мы до 1000 дойдем. 1000 голосов. Как много? 34% хотят меня выдать к чертовой матери в украинскую тюрьму. Все, кто хочет меня выдать в украинскую тюрьму, голосуют 134-21-35. Таких уже 34%. И если нет, не выдавать, 134-21-36. 134-21-36. Я подсказываю правильный телефон, черт побери, не выдавайте меня. Эй, братцы, 35% собираются выдать меня. 800 человек позвонило, сейчас подождите, до 1000 мы дотянем, и все, и будет хорошо все. Меня выдать УКРМВД для отсидки 3 лет в УКР-тюрьме? Да. Ну что, остановить? Давай остановлю, потому что процент не меняется. Процент не меняется. Никак. 35% хочет выдать меня Авакову для любви. Товарищи, пожалели бы мои сморщенные ягодицы. Зачем вы это делаете?
Да это троллинг, Сергей. Ну,
они...
Вы думаете, это серьезно?
Пожалейте мои сморщенные ягодицы. Какие-то ужасно, уже не такие упругие, как если бы. Зачем вам это? А? Что за разврат? Товарищи, у вас разврат в голове. Я останавливаю это голосование. Сейчас, все, больше не могу. 34 на 66, я остановил голосование. Несмотря на какой-то невероятный энтузиазм товарищей, я остановил это голосование. Выдать меня к чертовой матери 34%. В абсолютных цифрах, чтобы было понятно, это 254 человека, проголосовавших 275 раз, потому что некоторые с энтузиазмом голосуют многократно. И тогда 254 человека, проголосовавшие 275 раз, не учитывается, мы просто видим, что многие многократно звонят, за то, чтобы меня выдать, а 490 человек, проголосовавшие 562 раза, говорят, что не надо меня выдавать. Слушайте, а чем, на самом деле, кто-нибудь юрист? Юрист, подскажите мне, чем это грозит? Здравствуйте.
Доброе утро, я не юрист, я хотел бы отозвать свой голос, потому что насколько маразматично это решение Авакова, поэтому я голосовал чисто в шутку.
А, вы в шутку голосовали, туда бы уже нельзя, ничего не отзовешь, да. не отзовешь. Слушайте, дайте мне хоть одного юриста, пожалуйста, скажите, что грозит моим сморщенным ягодицам, мне ужасно интересно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, здрасте.
Сергей, у Хазанова был как-то такой миниатюра, или как там назвать, значит, надо, говорит, заслать парочку наших человек в ихнее народное хозяйство. Ну, чтобы развалить там это.
Вот. Ну, так что же?
Ты ну, я думаю, меня что теперь. Если вас туда отправить,
заслать
как
меня.
Минимум, тюрьмы украинские будут нашими.
Ну, да, я не уверен, потому что там, ну, вы знаете, какие они бойкие, эти украинские тюремные люди, я думаю. Украинцы вообще какие-то очень бойкие. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Алло, здрасте.
Здрасте, да, прошу вас. Что в действительности грозит?
Вам-то ничего не грозит.
Почему?
Абсолютно.
А почему?
Это жалко, потому что... Вы там кого-то.
А?
Ну, вы кого-то там оскорбили, ну и что?
То есть ничего страшного, да?
Абсолютно. Если вас посадят, то меня тогда тоже с вами вместе сажают. Я с удовольствием пойду.
Спасибо, держитесь. 7373948. Ну, дайте юриста хоть одного. Юрист, ну, дайте мне квалифицированную юридическую помощь, пожалуйста. 7373948. Да, здравствуйте, вы юрист.
Ну, я юрист, а вы...
Нет, 7373948, товарищи. Алло, здравствуйте, да, алло, прошу вас.
Ну, наконец, нарвались на юриста.
Да, прошу вас.
Да, ну вот эти все хихи отставить, потому что, может быть, экстрадиция, если вы поедете куда-то отдыхать.
Да.
Например, поесть хамоном, попить сервесы, там
да.
Вас примут.
Да. Я там буду в компьютере.
Да, просто.
Да, и скажите, пожалуйста, а я могу заранее знать, что я уже в компьютере или не обязательно?
Они могут об этом объявить, а могут и нет.
Да, ну то есть я, например, я поехал куда-нибудь хамона попить или там поесть. Я заранее я не знаю о том, что
конечно.
Меня там ждут.
Вы можете лететь в самолете, а вас уже принимают.
Они меня принимают там, например, все говорят...
Ну, не они принимают, а принимает Национальная гвардия или там гвардия Сивиль.
Да.
А дальше решается вопрос уже в местном суде, какой-нибудь Педро Лопес. Судья будет решать, экстрадировать вас, выдавать вас Украине или не выдавать.
Да.
Ну, там политический узник или вы уголовный преступник. Но
я буду сидеть мало. Все это время в испанской тюрьме, таким образом? Или...
Ну, в испанской тюрьме все-таки получше, чем в украинской.
Украинская тоже не могла.
Даже здесь дома-то особо не расслабляйтесь. У нас тут, сами понимаете, на лицо украинца от русского не отличишь.
Да.
Так что обращайте внимание, что за машины там паркуются возле вашего...
А, то есть могут просто аренды. Припарковаться.
Да, нет, почему нет?
Сама парковка рядом со мной, я бы не считал это наказанием в полной мере. Если кто-то припаркуется.
Вы знаете, положить вас в багажник и вывезти тоже. Вы же не рейнджер, там, не крутой окер.
А, в смысле, что они меня повезут. А вот.
Ну, если там Аваков так возбудился, может поставить задачу. Бойцы есть, профессионалы есть.
Понятно.
Пакуют и вывезут отсюда.
Понятно. Спасибо.
Хихи-ха-ха, но не расслабляйтесь.
Не расслабляться, все понял. Но хихикать продолжать. А, я его уже отключил. Ну, хорошо. Хихикать продолжаем, но не расслабляемся ни в коем случае. Смотрим, кто рядом паркуется, в какой багажник меня кладут. Все время требовать какой-то упаковки правильной и так далее, и так далее. И в Испанию, если приехать, говорит мне адвокат, если я приеду в Испанию, то в этот момент меня могут там в компьютере уже числить разыскиваемым. И потом разговаривать об экстрадиции. Очень интересно.
Вот это вот неприятно.
На всякий случай портить каким-то образом отдых. Это же все равно портит отдых.
Ну, конечно.
Я убежден в смехотворности этих обвинений, но, тем не менее, это портит отдых, согласитесь. правда же? Ну, это как-то избрать какое-то место для отдыха. Вы мне подскажете места во Вьетнаме. Да, какие-то да, совсем да. кошмарные. Совсем кошмарные. Да, слушайте, ну ладно, 34% собирается меня выдать в тюрьму. Ну, красавцы, нечего добавить. Давайте еще что-нибудь говорить про всякие... Дай мне еще про шпионов. Я хотел шпион дышал ладаном. Вот это вот. Кто-нибудь понял или нет?
Да, сотрудник Московской патриархии.
Смотри, у нас... он же офицер ФСБ. Он как же офицер.
Бывший.
Ну, как что значит бывший? Бывший, это значит, его 10 минут назад исторгли. Бывший офицер ФСБ. Я читаю по Коммерсанту. Евгений Петрин, то есть офицер ФСБ, по-другому говоря, который одновременно с ФСБ служил в Московской патриархии, что мне не представляется экзотичным. Не представляется экзотичным. Угу. Мне кажется, это очень правильно. Он передавал американским спецслужбам стратегически важные данные об РПЦ. Какие?
Я вот ума не приложу.
Как... Что это может быть, товарищи? Кто-нибудь понял или нет? Смотрите, офицер ФСБ. Ну, бывший, неважно, мне кажется, это бывший, он 10 минут назад стал бывший. Офицер ФСБ. Он же сотрудник Московского патриархата... Передавал американским спецслужбам стратегически важные данные об РПЦ. Что это может быть? Это звучит для меня вот здесь, вот с этого места уже звучит экзотично.
Вот, как пишет уже Коммерсант, необычно. Целью да. был раскол между русской и украинскими церквями.
Церковь. Да, но как можно... Раскол делается на уровне паствы и клира. Как можно передать какие-то данные о московском патриархате американцам, в результате чего возникнет раскол, товарищи? Кто понимает в этом? 7373948. Алло, здравствуйте.
Новый сценарий.
Какой сценарий?
Ну, какой сценарий? Ну, такой не получается с Украиной.
Да.
Так, все так, да. Поэтому...
Не-не-не-не. Спасибо.
Охота за ведьмами.
Спасибо. Охота за ведьмами. Я думаю, что он что-то... Вот, Наталья, я ужасно благодарен. Наталья, я очень благодарен, что вы дозвонились. Да, прошу вас.
Добрый день, вот да. успела.
Да, давайте,
Сергей,
давайте.
Крепитесь. Скажите.
Креплюсь. Ну, вы мне скажете...
Давайте объединять наши ряды.
Как это вчера может быть, что офицер ФСБ...
Я там твиттер куда-то да. кинула, вот там
спасибо.
Очень грамотная статья.
Офицер ФСБ. Офицер...
Экспертов, он да. наш руководитель. Так вот, пятая да. колонна, она существует и у нас.
Пятая колонна.
Если бы вы знали, какие священники, поддерживающие Украину, это тоже я вам даже отдельно могу все это набросать,
то есть они
чтобы
есть.
Вы были в курсе. Вот, есть. Поэтому пятая колонна это мы доверяем нашим органам, да. мы ни в какую стойку становиться не будем, что нас оклеветали. Да. То есть их люди везде.
Но а по нет поводу какие
материалы, знаете, у нас существует
Наталья, действительно. Наталья.
Им нужен общий тон, им нужны люди, на которых они могут опереться.
Нет.
Вот в Ростове.
Наталья, остановитесь на секунду, меня послушайте. Наталья, послушайте меня, пожалуйста. Вот сейчас остановитесь на секунду. Послушайте да. меня. Но ведь нет секретов у РПЦ. Их нет. РПЦ как на ладошке. Какие там
нет.
могут быть секреты?
У откуда? Них есть планы, какие? Которые могут они использовать на опережение.
Да.
У них есть, должен быть список тех, на кого они могут здесь положиться. На священство. На священноначалие. Вот что, да.
То есть...
Не на работу выскакивать, Сергей. Я
те, кто слаб,
хочу
те, кто
сказать,
слаб.
Что вас давайте. Оценили по заслугам.
Спасибо,
и
Наталья,
этот гомосек
Наталья.
Меня...
Я умоляю, о чем вы говорите? Ну зачем?
Это медицинский термин. Да. Так вот давай. Этот педофил.
Ну все. Я очень прошу. Значит, я не понимаю до конца этой статьи. Наталья говорит, что есть в клире слабые звенья. И тогда сотрудник ФСБ мог американцам рассказывать, на кого здесь опираться... опираться именно в расколе церквей в личном качестве.
Ну, вот смотрите.
В личном качестве.
Евгений Петрин утверждает, что деятельность по расколу координировал проживавший на Украине юрист канадского происхождения Даниэль Беляк. Неважно, господин Беляк да. уже несколько лет оказывает консалтинговые услуги крупным украинским бизнесменам и политикам. В своих публикациях в местных СМИ не раз критично отзывался о политике РПЦ. Вот так.
В общем, не до конца понятно, товарищи. Всякий раз, как сегодня мы касаемся проблемы шпионов, не до конца понятно, согласитесь. У нас еще Савченко осталась. Мы ее тоже сейчас обсудим после обзора движений и новостей.
Подъем. Движение.
Сегодня хоть тяжело как-то задвигалось. Понимаешь, вчера 3 балла было, меня так удивило. Во-первых, светло. Вы знаете, что светло, мы сегодня с Дашей отметили, что мы начинали выпуск сегодня... в половине девятого с того, что было уже чертовски светло. Это хорошо, потому что темная половина года закончилась.
Да, ура.
Не половина, а вот эти три месяца ужасные с 5 ноября по 5 февраля. По 5 февраля. Угу. Нет, ну вот эти три месяца.
Да, я поняла.
Самые темные три месяца. Угу. С 5 ноября по 5 февраля закончились. Наконец-то мы видим солнце, мы видим свет, и это прекрасно. 5 баллов. Балашиха плохая, и железнодорожный тоже очень плохо едет. Здесь, в городе, все на востоке плохо едет, а въезд в город, наоборот, плохой по Минке и по Киевке, и по Калужке. А именно уже внутри города вы найдете самые большие проблемы на востоке. И на Ленинградке, если честно. 7373948, 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Дарья, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Внешний МКАД от Бесединского путепровода. Еду вот перед Волгоградкой останавливаемся. Я надеюсь, что до Рязанки и дальше полетим.
Спасибо, спасибо. 7373948, 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Николай. Новая лифта поворота на Нахабино до трешки целый час. Ё-моё.
Два часа от Марьина, спасибо, держитесь. Два часа от Марьина до Хорошовки, рассказывает 74-й. Кутузовский, новая эстакада, стоим уже 30 минут, 10 метров в минуту едем, рассказывает 14-й. Вот так.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранатов Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 10 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Даренко.
Даша.
Доброе утро.
Так, слушайте, дожили, говорит Алексей Климов. Даренко – узник свободы совести. Узник совести. Узник свободы. Узник всего на свете. Ну, не без этого, что ж, говорится. Приходится и поузничать чуть-чуть, как же. Свое время всякому делу. Так, слушайте, Савченко, у меня вопрос. Я прочитал Митрича. Я прежде читал его уравновешенным человеком, Митрича. И он пишет слезливое совершенно письмо в ЖЖ, где он рассказывает, что Савченко, Надежда, наводчица, вот это вот, координатор огня, значит, она плохо себя чувствует все время, и ей, она, ну, слабеет, голодает.
50
нужно...
дней она там голодает.
59 вроде бы уже, 59 дней без еды, вот. И еще я читаю Еву Меркачеву в «Московском комсомольце», которая тоже говорит, как-то об этом говорит с завистью, как мне представляется. Ева пишет об этом с завистью. 59 дней без еды. Офигеть. Голодовка украинской наводчицы Надежды Савченко. Надо сказать, что «Московский комсомолец» продолжает указывать, что Надежда Савченко летчица, но если вы посмотрите любой словарь русского языка, да, я думаю, что и украинского. Вы обнаружите, что летчик – это человек, пилотирующий воздушное судно. Летчик – это человек, пилотирующий воздушное судно. Ввиду того, что Надежда Савченко ни одной минуты в своей жизни не пилотировала ни одного воздушного судна, назвать ее летчицей, конечно, нельзя. Член экипажа, да, но ведь член экипажа и стюардесса. Ведь она от этого летчицей не становится, правда же? Ну так вот, значит, ну неважно, голодовка украинской наводчицы. Чего с ней делать-то?
Да непонятно, да нет, ее никто не собирается отпускать.
Ну а что с ними делают? Что с ними делают, вот если она голодает? Что делают с людьми, которые голодают в тюрьме? Как бы опасно, они же действительно могут умереть. Я мог бы спросить об этом у своей, господи, знаешь, как бы быстро я теряю имена. Люди умирают, и потом ты уже не в состоянии вспомнить. Была эта самая правозащитница, как ее, господи. Ну, вспомни.
Которая умерла.
Ну, скажи так, господи, еще раз скажи. Тебе страшно. Знаешь, почему тебе страшно?
Почему не страшно?
Ты за мгновенно забыла ее имя. Мгновенно. Да. Она умерла, она дружила с Костей Боровым.
Так, ну, давай,
скажи мне ее имя, я тебя буду мучить.
Я не вспомню, нет.
Ну да, она дружила с Костей Боровым, она была из
ДС. Вы уже вспомнили.
Демократический союз.
Я вижу, что вы вспомнили.
Ну.
Да я не вспомню.
Она делала так, она дружила с Дудаевым. Ну скажи, ну говори.
А? Ты что говорите, если я не помню, что же вы меня так...
Вот как люди умирают за идею. А вы забываете, Даша, ну. Вы кто? Вы женщина-ученый, женщина-ученый-историк, пишущая по истории какие-то невероятные монографии. Слушайте,
ну, бывает, заклинило, ну что
Лерочка вам... Новодворская. Да. Лерочка Новодворская. Она голодала тоже в тюрьмах, и она об этом писала, и она рассказывала. И между тем, она была такая всегда отважная, как мне казалось. Валерия Новодворская. Спасибо. Ну, конечно. Но обратите внимание, что Новодворской стоило умереть, как ученый-историк.
Ну, перестаньте, никто
и ученый-историк,
не...
Ученый-историк Дарья Кнорр мгновенно забыла ее к чертям собачьим. Вот так стоит жить, живешь. И все. Кормят насильно через капельницы, рассказывает Т. Расскажите, пожалуйста, как происходит в тюрьме дело с теми, кто голодает. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
День добрый, меня зовут Денис. Я не знаю, как в тюрьме, но я могу сказать, что, в принципе, человек без пищи может прожить до 40 дней. Ну, почаще клизму ставить, чтобы отравления не было просто.
До 40 дней, вы считаете? Есть некоторые даосские...
Да, без проблем, совершенно, причем чувствовать будет себя вполне хорошо.
Да?
Бодренько, да. Почаще клизму ставить.
Даосские святые, которые по многу лет, и надо отдать им должное, уже несколько столетий не принимают пищу, а путешествуют с облаками.
Угу.
Один из даосских святых питается и до сих пор, поскольку он вечный, он бессмертный, он питается только вином. Только вином. То есть квасит с утра до вечера, и все. Больше ничего. И очень хорошо себя чувствует. Слушай, ну правда, Тимошенко же тоже голодала в тюрьме, говорит Александр. Дайте мне, пожалуйста, человека, который имеет опыт и знает, о чем говорит. Что происходит в тюрьме с голодающими? 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, здравствуйте. Когда человек объявляет голодовку в тюрьме, что с ним происходит?
Его, значит, прям есть специальный физраствор, да, есть специально подготовленные люди. Значит, одевают смирительную рубашку и физраствор через носоглотку.
Через носоглотку.
Вводят, то... да, и без проблем человек может жить.
А вену, а если в вену сразу глюкозу, может быть, или...
Нет? Ну, я говорю, там и можно и вену, и глюкозу. То есть человек будет поддерживать организм, чтобы он не умер. То вот и... я просто... Просто это без проблем, на самом деле, да, так вот очень много... У меня мама просто работала в тюрьме, да, и многие там товарищи отказывались от пищи, да, и вот они таким способом, значит, физрастворчики специальные...
Физрастворчик, специальные... мне кажется, он же... А что в нем есть, кроме минеральных веществ? Там разве есть еда?
Нет,
в физрастворе?
Сергей, есть...
Там есть витамины, там есть вещи, которые поддерживают непосредственно работу организма.
Ну, там вот, минеральные вещества
и витамины. Невозможно умереть на этой вещи. Он будет слабый, да, он будет... вялый, но он будет все равно жить. И организм будет жить и работать. Все необходимые вещества он будет получать.
Я понял. Скажите, да,
прошу. Есть же питание внутривенное, там, по-моему, даже чуть ли не белки какие-то есть, поэтому не только глюкоза.
Белки.
Ну, как человек, который не может после операции, допустим, есть, да, ему надо восстанавливаться, его питание внутривенное.
Я не знал об этом. Я просто спрашиваю. Быстрее от цинги может умереть. «Я хочу быть пьяным святым», — говорит Болото. Ну, пожалуйста, прочитайте, один из бессмертных китайских святых питался при жизни, и поскольку он бессмертный, продолжает питаться только исключительно вином. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, скажите, пожалуйста, что происходит в тюрьме с голодающим?
На самом деле не только в тюрьме, ведь голодают и, так сказать, психиатрические больницы, больные с отказом, да, от еды. Так называемое зондовое кормление.
Зондовое кормление, то есть вставляется зонд.
Да, это специально протертая смесь, высокопитательная, содержащая все необходимые вещества, белки, жиры, углеводы.
Детские пюрешки всякие вот эти?
Ну нет, детские — это специфическое достаточно, а это полноценная сбалансированная норма суточного потребления, которая принудительно вводится. Неприятная процедура, Ну, а если по режиму говорить, то отказ от еды – это нарушение режима содержания. Это, прежде всего, карцер.
Карцер. Карцер,
ну,
и...
конечно.
Карцер и зонд.
Карцер и принудительное кормление.
Кошмар какой. Лучше жрать.
Ну, ну, да, наверное. Но если человек хочет, уже сам выбирает.
Ну, да. Скажите, а ну, вот и Митрич говорит, что она вот сейчас умрет через несколько минут буквально, и надо ее отпустить. Скажите, пожалуйста, вы Надежду Савченко отпустили бы теперь, когда она голодает, наводчицу, которая подозревается в том, что она наводила минометный огонь на русскую съемочную группу, в результате чего погибли люди? Вы бы отпустили 134-21-35, вы бы все-таки не стали отпускать 134-21-36. Надежда Савченко, украинская наводчица, которая наводила минометный огонь, координатор огня, по-моему, это называется, координатор огня. Вы бы ее отпустили 134-21-35. Потому что, ну, вдруг умрет, и все это вот сегодня очень какое-то пылкое письмо у Митрича, и я как-то прочувствовал все это, подумал, что надо выпустить хотя бы для того, чтобы Митрич не умер. Ну, мне кажется, а? Потому что Митрич может умереть. Ну, надо же, да. Можно посмотреть, как кормят, потому что на порно-сайтах есть в разделе «Фетиш» фидеры специальные, которые для кормления используются. Можно посмотреть, как они работают, говорит 37-й, знакомый с этим разделом порнопродукции. Как видите, как интересно. Да, давайте. Я останавливаю это голосование через секунду, потому что у меня 15% за то, чтобы отпустить Надежду Савченко. 15%. Сейчас 85 против. Секундочку. Отпустить. Ну, раз она голодает, и Митрич расстроился, я ради Митрича, я в действительности думаю, надо отпустить. А?
А что
Митрич скажет снова брать, тогда брать снова тогда. А? Митрич говорит, ну все, берите снова. Порубала она где-нибудь в Тарасе Бульбе. И по новой брать. А? Борщичку. Ну как?
Ну разве что успокоить.
Я остановил это голосование. 16% отпустить. 16% отпустить. Пожалуйста, аргументируйте. 16%. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, аргументируйте, пожалуйста.
Я считаю, что нужно отпустить, но перед этим нужно применить ряд процедур, которые изменят психику и настроение политическое.
Процедуры, которые изменят психику. А какие процедуры?
Ну, существует.
А зачем ее менять, аппараты, психику? Мне кажется, вы же звучите жестоко.
Ну, у нее психика и так, видимо, не совсем.
Ну, вы звучите, ну вот вы же звучите жестоко. Слушайте, а если какой-то другой архитектор захочет изменить нашу с вами психику, зачем это?
Ну, нашу психику тоже меняют определенные методы.
Все-таки думаете, да? Я нет, меня вот не меняет никто, честное слово. Я вот вам со всей уверенностью говорю. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
День добрый, Виталий меня зовут.
Здрасте.
Ну, в принципе, она не причастна к этому убийству журналиста.
Я вы почему так думаете? Почему?
Ну, я сейчас смотрю старое видео, где снят взрыв. Это не мина, это, скорее всего, выстрел из шмеля. И вот даже расследование «Комсомольская правда» немножко с Варфегов, что вот воронка...
Да. Но почему вы тогда против суда, который вот это все установил бы, то, что вы сейчас говорите?
Ну, суд, сколько времени прошло? Его можно было там в течение 2 месяца это быстро
это сделать. Это правда. Это правда. Можно было намного быстрее все сделать.
А ее держат, делают иконы.
Слушайте, а вот говорят, Зулу Янки пишет, обменять украинскую наводчицу Савченко на Бута, на Виктора Бута.
Ну, в принципе, можно.
С амерами поторговаться, сказать, амеры хотите, девчоночку, а нам паренька отдайте и все, а?
Ну, чем больше ее держат, тем она будет ценнее, как...
Ну, нет, потом первые 10 лет ценная, а потом начинают же забывать, все уже замыливается.
Ну, нет, сейчас она на коне, и все будет.
Все будет, да. Ладно, хорошо, значит, давайте менять тему. Понятно, мне понятно пока, и я говорю вам итог того, что говорите вы. 16% Надежду Савченко отпустить и перестать ее бедную голодовками мучить. Пусть сперва расскажет, как она на голодовке отъела такую рожу. Совет, обязательно требует, кто здесь у меня писал? Савченко единственная в мире женщина, которая сумела набрать порядка 10 килограммов в результате месячной голодовки. Говорит 21-й, и еще кто-то говорил. Нельзя ее отпускать, пусть откроет, как она за 50 дней голодовки отожрала такую харю. Но мы не видели последних фотографий.
Да, это фотографии могли быть
мы не видели.
Да, 2-месячной давности.
Да. брали ее тощей, а теперь у ней пятый размер, говорит Трепотцов. Трепотцов, ну откуда вы знаете, что это последние фотки? В любом случае 16% хотят ее отпустить. Давайте же чествовать Зельдина, который офигенский лучший из нас. Понимаешь? Да. Давайте скажем Зельдину. Давай, открой мне, пожалуйста, Вики. Зельдин. Зельдин Вики.
Пожалуйста.
А, спасибо тебе огромное. А у нее уже все открыто. Ну, надо же, как хорошо. Зельдин Владимир Михайлович. Родился 28 января, 10 февраля 15 года в городе Козлов, Тамбовской губернии. Советский российский актер театра и кино, народный артист из СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Великий человек. Великий человек вот почему. Я скажу вам одну странную китайскую истину. А давайте звонить при этом Брониславу Виногродскому, которого я не предупреждал о звонке. Интересно, что он скажет. Скажет, сейчас опять выругается. Нет, может быть такое. Сейчас я вам открою Виногродского, и мы позвоним. Дело в том, что человек, который живет 100 лет, он это не... Вот здесь, который вот этот, верхний. Человек, который живет 100 лет, он же живет 100 лет не случайно. Это не случайно точно. Это абсолютно принципиально, что это не может быть случайным. Потому что тогда случайно, почему вы не живете 100 лет? Сейчас мы расспросим Виногродского о китайской концепции долголетия.
Алло.
Слав, привет, и мы в эфире. Не ругайся, пожалуйста.
Да, слышь, все, никогда
очень
больше.
Прошу, очень прошу. Слав, значит, Зельдину, актеру Зельдину...
100 лет.
Сегодня и все время, уже давно, с 28 января празднуется 100 лет. Он то по старому стилю, то по новому. Я позволил себе наживить тему, что человеку 100 лет случайно не бывает.
Не бывает.
Ну вот поясни, пожалуйста, в чем специфика отношения к долголетию у китайцев?
Ну, во-первых, это очень важно правильно прожить свой век и прожить как можно дольше в максимально здоровом состоянии. То есть высшая ценность вообще китайского традиционного общества – это здоровое долголетие, но которое подразумевает не только физическое состояние,
да,
ибо физическое состояние обязательно связано с нравственным состоянием.
То, да,
есть нравственные ценности в человеке влияют на его физическое состояние. И многие болезни возникают из-за того, что человек нравственно разлагается внутри до того, как там происходит
физическое. Я чувствую, это мой насморк, безусловно, следствие нравственного разложения.
Ну, однозначно. Ну, я вот тоже, когда я болел всякими этими штуками, так я однозначно понимаю, что что-то косяки же копятся периодически, и они вылазят в чем-то. И вот эти вот огромные, что ли, эпидемии, которые случаются, это, конечно, следствие неправильных переживаний и действий наших личных.
То есть, смотри, пока мы обеспечиваем некую гармонию в соотношении себя с внешним миром, с большим миром, пока мы гармоничны, в сущности, проводим энергии неба и земли, небо и земля нас терпят.
Абсолютно верно, да, абсолютно верно. То есть у них нет никакой заинтересованности специально нам делать хуже или лучше. Ведем себя правильно, все правильно происходит. Начинаем вести себя неправильно.
Даша щурит нижнее веко глаза, из чего я начинаю думать, что она начала понимать.
Да.
Значит, смотри, Даша, сейчас вот, побудь на линии, ладно, не уходи.
Да.
Скажи, пожалуйста, Даша, смысл в том, что китайцы считают, что ты коптишь небо, вообще существуешь. В силу того, что ты проводишь энергии неба и земли. Mm-hmm. Всего два существа на свете проводят энергии неба и земли. Это драконы и люди. Но драконы вдобавок могут перемещаться физически между небом и землей, а люди просто проводят энергию.
Mm-hmm.
И небо и земля нас держат здесь. В силу того, что мы эту энергию проводим и испаряют нас, растворяют. Как только мы прекращаем проводить чертову энергию. Либо начинаем проводить ее неправильно. В этой связи, слушай, даже и Порошенко, выходит дело, и там Аваков, и Яценюк, они проводят энергию неба и земли каким-то небесталанным образом.
Все стараются как могут.
Все стараются как могут. Даже Обама, и тот как-то правильно разруливает с энергией неба и земли, так ведь?
Только этим и занимается. Вот больше ему и делать-то ничего. Абсолютно согласен.
А Зельдин самый офигенский из нас, потому что если он сделал 100 лет, то он в дамки прошел сразу.
100%.
Скажи, пожалуйста, а какова цель должна быть его теперь, когда ему 100 лет?
Никакой цели. Это продолжать. Быть как можно дольше в правильном состоянии.
108.
И это есть, и это 180, да. И это есть, именно в этом и есть ценность, собственно говоря. И, по сути дела, на таких людях держится мир.
Как? Что значит держится? Он тихий человек.
Но имеется в виду, что мы есть целостное существо, которое состоит из разных вот этих вот ртутных шариков, называемых людьми.
Да.
И каждый играет свою роль. И такие люди, которые способны правильно быть в этом теле долго, в этом сообществе полубезумном, они, несомненно, стержневые. Они как балки несущие. Вокруг них соединяются какие-то очень важные силы.
То есть тихий человек, тихий актер, человек, избравший судьбу, в общем, ну, как бы сказать, не самую заметную
не
в стране.
Публичную,
не самую публичную в стране. Человек, который хвалится тем, что он по полтора часа в день гуляет с собакой и ест очень маленькими порциями и не пропускает ни одной юбки. С твоей точки зрения, одна из основ мироздания.
Да, да, абсолютно верно.
Обалдеть.
Абсолютно точно.
Обалдеть. Что нам делать с тобой тогда, скажи?
Продолжать.
Что? Смотреть на Зельдина и учиться.
Конечно, гулять с собакой и не пропускать уж само собой
никаких. Никаких юбок не пропускать сам.
Да.
Ну, ладно. Счастливо. Спасибо. За урок. Значит, Бронислав Виногродский, знаток Китая и большой знаток Китая, я бы сказал. Понимаешь, у них другое понимание. В отличие от нас, мы считаем, что вот старик, значит, он лузер. Ну, в смысле, ты молодая, ты прыгаешь.
Ну, потому что у нас старики немощные, а в Китае совсем наоборот.
Да, дело не в немощности даже. Дело не в немощности. Вот ты, например, молодая, прыгаешь 8 метров в длину. Например, я не знаю, сколько у тебя толчковая такая, как у кузнечика с виду. Ну вот, значит, ты 8 метров в длину прыгаешь, молодая. И ты говоришь, в этом мое превосходство над старухой. И в этом же твое превосходство над тобой, старухой. Потому что когда ты станешь старухой, ты уже не станешь прыгать 8 метров в длину, там, или 2,50, не знаю, 2,20 в высоту. Понимаешь? Значит, ты будешь прыгать хуже.
Ну, правильно. У нас немощь физическая, она, как сказать, получается выше, чем мудрость человеческая, которую достигает человек к 90-100 годам.
Китайцы подходят к этой концепции ровно наоборот. Они говорят, вообще задача сыграть в длинную игру, длинная игра, пройти в дамки.
Да.
Вот в этом задача. Значит, тот, кто пройдет в дамки, тот молодец. Дамки это там, я не знаю, там, скажем, 90 лет, да? Вот, а кто больше 90, ну, вообще супергерой, сверхчеловек и все, что хочешь. Понимаешь? Значит, у китайцев смысл в том, что столетний человек, глядя на тебя, говорит, Даша, а тебе будет 100 лет? Вероятно, нет.
Да, это большая вероятность.
Конечно. Вероятно, нет. И он, глядя на меня, говорит, Сережа, а тебе будет 100 лет? Вероятно, нет. Таким образом, он победитель, он сверхчемпион. Сверхчемпион. С точки зрения того, что он нас всех бил по количеству проведенных дамок. Понятно?
Да, но мне кажется, что дело не только в том, чтобы дожить до 100 лет. Это же какой-то образ мысли, образ жизни. Это, не знаю, какое-то созерцание. Я не знаю, что
пусть позвонят люди старше 80.
Да,
старше 80,
моя
позвоните, пожалуйста.
Моя бабушка 89 лет мне сказала, что мне скучно, я уже все, вы все пристроенные.
Мне нужны слушатели старше 80. 7373948. 7373948. Вам больше 80 лет. Позвоните, пожалуйста. Ну, я думаю, больше 80 нормально уже, да? Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Не могу. 7373948. 7373948. Если вам больше 80. Видите, я задачу поставил совсем легкую. Я не сказал 90. Я не сказал 90, я не сказал 100. Я не сказал 120. Я сказал старше 80. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вам больше 80.
У моей мамы вот рядом со мной 94 года.
Поздравьте ее от нас, пожалуйста, и скажите, что мы восхищены ею.
Вы знаете, все болит. Уже и плохо видит, и плохо слышит.
Да.
И каждый день плачет. Все болит. Вы знаете,
и тем
это
не
ужас.
Менее, сам факт того, что небо и земля ее не распыляют, а держат, значит, она очень нужна. Вот что говорил Виногродский только что. Угу. Значит, спасибо. Она нужна. Да, передайте ей привет. Ну что, она не возьмет трубку?
Ну, сейчас я, чтобы она взяла трубку, говорит, все да. болит, все совершенно, говорит.
Ну, ничего, ну, может быть,
просто...
это... ну, вот, чуть-чуть, так не что... чуть-чуть. Мы ей скажем хорошие слова какие-то.
Мам,
как...
возьми трубочку.
Как ее зовут?
Возьми. Это я, Даренко, тебе.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы хотим сказать, что мы счастливы, что вы с нами, и мы вас очень любим.
Спасибо большое.
Сил вам и терпения.
Сил, терпения, и мы у вас будем учиться. Мы у вас хотим учиться, вашей мудрости, вашему умению баланса какого-то, вашему умению жить. Мы хотим у вас учиться.
Спасибо большое.
Давайте, до свидания, до свидания.
До свидания.
До свидания, до свидания. Это кто это? Она говорит, это кто это? 9.30, погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Начну с «Коммерсанта». Вчера главы МИДов стран ЕС провели встречу в Брюсселе, обсудив угрозы безопасности, связанные с кризисами в Ливии и Йемене, а также деятельностью Исламского государства в Сирии и Ираке. Кроме того, министры утвердили расширенный список российских граждан и юридических лиц, а также представителей ДНР и ЛНР, в отношении которых будут введены санкции. Новые меры, которые носят символический характер, свидетельствуют о выжидательной позиции Брюсселя, которая не спешит идти на дальнейшее обострение отношений с Москвой. В этой ситуации усиление давления на Россию со стороны Евросоюза можно только в случае, возможно, только в случае провала саммита Нормандской четверки в Минске, а такая опасность существует, что подтвердило вчерашнее признание главы МИД Германии. У него нет уверенности, что все спорные вопросы удастся решить и что Минский саммит вообще состоится. Еще из «Коммерсанта» продавцы скидываются на покупателей, и стимулировать снижающийся в кризис спрос населения продавцы готовы частично за свой счет. Чтобы заинтересовать банки в продлении кредитования, ритейлеры начали снижать для них комиссии за присутствие в торговых точках. Впрочем, снижение комиссионных доходов сетей может обернуться сокращением числа акционных программ продаж в кредит под нулевой процент. А это уже ощутят на себе и рядовые потребители. Минздрав предупреждает недовольство курильщиков. Это также статья в «Коммерсанте». Минздрав вчера предложил отложить принятие законопроекта о новых ограничениях для курильщиков. В Совете Федерации ранее выступили с инициативой запретить выкладывать табак и спиртное в магазинах ближе, чем в 5 метрах от касс, а также ввести запрет на курение в переходах и на остановках. Чиновники Минздрава предлагают сначала оценить эффект от запретов, которые уже действуют с 2014 года, а потом думать о новых. Их поддержали представители розничного бизнеса и защитники прав курильщиков. ЕС отложил вступление в силу нового черного списка до 16 февраля. Это читайте в газете «Новое известие». Разрыв с Россией станет трагедией. Это мнение бывшего французского президента, который сейчас на данный момент лидер главной оппозиционной партии страны «Союз поддержку народного движения» Николя Саркози. Он убежден в том, что Франция не хочет конфронтации с Россией. Но подробнее об этом читайте сегодня на сайте российской газеты 9.38. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Мы возвращаемся, погнали, да-да-да. Слушай, знаешь, мне понравилось, CNN, ну, я не знаю, тут обсуждать нечего, просто хотел смешную вещь. Телеканал CNN назвал украинские войска проамериканскими. Mm-hmm. Это элегантно. Это элегантно. Это, на самом деле, американцы...
Это оговорка или это все-таки...
Вот... Нет, это понимание. Понимание это такое. Глубинное mm-hmm. понимание, конечно. Pro-US troops. Pro-US troops. Американский канал CNN, говоря о украинской армии, сказал, что идет речь о снабжении войсками проамериканских войск. Проамериканских войск. И затем, ну, CNN, школа, сама школа CNN, наверное, одна из старейших. Я говорю об этом, точно понимая, что CNN, вообще говоря, явление недавнее. Ему какие-то там жалкие, не знаю, когда CNN, Тед Тернер, когда он создает CNN, я думаю, в конце, сейчас скажу, когда. Все, он в 85-м уже приезжает сюда делать «Игры доброй воли», Тед Тернер, уже будучи владельцем CNN, в 85-м году, 30 лет назад. Он приезжает, и я видел этот приезд. Он приехал в сопровождении белой и черной секретарш. Таких невероятно длинноногих, белая и черная. Белая была блондинка, черная была натурально негра. Вот, и он, значит, так в сопровождении этих двух секретарш и прошествовал, по-моему, даже к Горбачеву.
Mm-hmm.
Что вот, да, и, кстати говоря, они числились в его охране. Они, потому что...
Потому что они могли убить одним пальцем.
Нет, нет, абсолютно не могли никого убить, даже но они имели круглосуточный доступ к господину.
Понятно.
Вот, ввиду того, что они охранницы, как бы считались. На самом деле, он сам он говорил, что они помощницы. Нет. Значит, 30 с лишним лет CNN. CNN, тем не менее, несмотря на то, что не 60 лет, а всего там 30 с небольшим, все-таки компания, одна из таких компаний в школе настоящей. Поэтому, когда CNN называет украинскую армию проамериканскими войсками, это, конечно, я думаю, можно уже орден себе вешать. Там, украинским нашим бывшим сослуживцам можно орден себе вешать. Доработались, ребят, доработались, прям молодцы, ничего не скажу. Вот, слушай, значит, я хотел сказать про Samsung. И про продажу сведений, вот это меня интересует по-настоящему, продажу сведений Медведева. Ты сохраняешь что-нибудь в облаке?
Нет.
А почему?
А, нет, фильмы в облаке, да.
Фильмы в облако вешаешь?
Да.
Или когда покупаешь на iTunes, просто в облаке они остаются висеть, как бы ты их не скачиваешь?
Да,
смотришь прямо из облака?
Да, просто сразу из облака.
Смотришь из облака?
Ну да, это удобно на компьютере или на телевизоре сразу из облака оттуда.
Да, да. А у тебя ящик подключен к Wi-Fi тоже?
Да.
А, какой?
Samsung.
О, прелестно. Значит, давай я расскажу про Samsung, товарищи. Телевизоры Samsung записывают разговоры своих хозяев, отправляют их в Корею. Знаешь, да? И видосы, да. И видосы. У тебя, ты, что можешь, да, так, да, там разные могут быть видосы-то?
У кого могут быть разные видосы?
У людей.
У людей могут, да. В принципе.
У людей. Сейчас мы не говорим о личностях. У людей
которые
видос...
выкладывают их в облако? Но это...
Нет. Samsung сам выкладывает.
А, то есть то, что на компьютере... Подождите,
смотри.
Давайте поясните, да.
Ну, давай. Умные телевизоры Samsung отправляют конфиденциальную информацию пользователей сторонним организациям. Об этом предупредил производитель устройств, оснащающих их функцией распознавания голоса. Смотри. Они отправляют личную информацию третьей стороне. Пишет Daily Beast. Компания Samsung может собирать, а ваше устройство может записывать голосовые команды и соответствующие тексты.
Mm-hmm.
Дальше. Потом, для того, чтобы оценивать и улучшать работу, они отправляют ваши команды для исследования, а также вашу личную и конфиденциальную информацию. Эта информация будет среди данных, которые дается посторонней организации для того, чтобы писать софт. Дальше. Если вы при этом находитесь перед камерой, а в Samsung есть камера еще, то он отправляет и видос с тобой.
Круто.
Круто. То есть,
а как-то телек самопроизвольно начинает...
Ну, это же мечта эксгибициониста,
да,
понимаешь, что нет?
Телек самопроизвольно начинает записывать или как-то там взломать его надо? Потому что есть вирус, который записывает...
Сейчас спросим
через веб-камеру в компьютере, известно. Есть паранойки, которые заклеивают пластырем, знаете, в веб-камеру, чтобы...
Да. Я заклеил. А знаете, почему я заклеил? Я не параноик. Потому что он мне все время спрашивал, зачем я машу руками или ногами. Потому что он же еще считывает команды рук.
А, команды, понятно.
Да, я заклеил камеру специально, потому что раньше стоило мне руку поднять, там, не знаю, на часы посмотреть,
и
не знаю.
И сразу такой...
Он сразу меня спрашивал, что делать, что изволите хозяин.
Понятно.
Я думаю, ну это когда-то уже достало уж по-настоящему.
А просто выключить в настройках там невозможно?
Не знаю, я просто заклеил, взял
проще,
кусок,
да?
Взял кусок этого пластыря, заклеил, дело с концом. И все, там, ну, скотч или забыл что.
Да.
Ну вот, а так дальше он пишет меня, голос просто пишет теперь. Понимаете? Это в сущности, это наблюдение за нами с помощью... смотрите, я прочитаю вам кусочек из 1984 Джорджа Оруэлла. Телеэкран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом. Мало того, покуда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей, об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым и круглые сутки. Во всяком случае, подключаться могли когда угодно. Приходилось жить, и ты жил по привычке, которая превратилась в инстинкт, с сознанием, что каждое твое слово подслушают, каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают. Кстати говоря, когда погаснет свет, тоже могут наблюдать, потому что он видит там при одном люксе, или он видит лучше, чем человеческий глаз.
Угу.
Ты-то спишь, и для человеческого глаза, может быть, в комнате и темно, а для камеры Samsung никак не темно.
Вообще нормально.
А совершенно даже прекрасно, конечно. Она тебя инфракрасно снимет вообще под одеялом. Понимаешь? Ну вот я хочу спросить. Значит, ты приходишь, подключаешь свой телек к Wi-Fi.
Да.
И дальше он про тебя начинает лить. Все подряд. Льет и льет, льет и льет.
Круто. Нет, я хочу понять
принцип. А ты рада? То есть есть...
Нет, ну как-то я пока еще не до конца понимаю опасность.
Но есть эта опасность.
И каким образом это происходит? И правда, там, это какой-то вирус?
7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Никакого вируса нет. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Это Алексей, врач из Москвы.
Да.
Никакого вируса не нужно, если у вас подключено все это к сети, Samsung... Вы к нему подключите веб-камеру для скайпа, что вы предлагаете.
Нет, он сам, у него есть камера, обязательно есть, стоит прямо в ящике, в телевизоре, не надо ничего подключать.
Но это не во всех телевизорах, но дело не в этом. Дело в том, что любое программное обеспечение, которое по умолчанию устанавливается, предлагает вам отправлять какие-то данные на сервер производителя для улучшения программного продукта.
Да.
Обезопаситься от этого можно только одним путем, отключив себя от сети, создав в своем доме собственное облако-хранилище данных. Мы, по-моему, об этом как-то уже говорили полгода
назад.
Скажите,
да, вы берете там пару терабайт...
Ну, пару терабайт мало, может быть, больше там, и создаете свое собственное хранилище, делаете железный фаервол, ну, не программный, а металлический, порты отключаете для доступа внешних вот, источников.
Подождите, минуточку, а в тот момент, когда я заливаюсь, мне же надо залить, условно говоря, на
какая
мои
проблема?
Терабайты?
Вы заливаете через, вы же наверняка пользуетесь там Тором, браузером для...
Ну, я пробовал, потом понял, что он мне не нужен, ну да, ну, смотрите.
Ну, если вдруг да. вам это нужно, ради бога, делайте, так сказать, с отключенными внешними доступами, заливайте те файлы анонимно, которые вам нужны, а дальше да. работайте своим локальным облаком.
Смотрите, где я уязвим? Вот я сегодня пришел на работу, да? У меня 14...
Ну, вы уязвимы на работе 100%, у вас
да.
IP-вещание сразу. На весь мир идет.
Конечно, смотрите, я посмотрел, сколько есть серий 8 сезона «Большого взрыва», значит, «Теория большого взрыва». Я там скачал 14-ю серию, ну, на торрентах, да?
Да.
Значит, я уже в этот момент был уязвим?
Ну, естественно, конечно. У вас все порты в торренте открыты, там 800 или 1000 портов открыты.
Больше того, он меня заставляет отключить VPN, потому что, когда торренты...
Естественно, виртуалку он вас заставляет отключить, ему нужен конкретно для раздачи торрент-кусочков, ему нужен ваш конкретный...
Да. То есть, потому что он мне льет 1 гиг, если я через виртуалку иду, 1 гиг, а если я иду напрямую тупо, он мне 8 гигов льет. Скорость, ну, намного лучше скорость, поэтому я виртуалку.
Ну, в виртуалке он просто режет по QIP, но это, ну, ладно, это уже не такие детали, да.
Да.
Ну, дело в том, что если вы обсуждаете конфиденциальность вашей информации, то есть вы не хотите, чтобы вас в голом виде видели, чем вы там
или, наоборот,
занимаетесь
хочу.
Дома, для этого надо просто отключиться от сети, потому что любое устройство, имеющее... камеру, да, имеющую линзоптику, да, и сенсор, оно будет все передавать. Неважно, есть там, как говорится, ваше на то желание или нет. Но это наверняка делается по умолчанию во всех ситуациях.
Старший брат. Точно так же Sony PlayStation 4 автоматом все транслирует в сеть, пишет Александр. Вот нам Александр.
Ну, на этом строится удешевление широкополосного доступа в интернет. Раньше кому нужно было за вами следить, когда скорость была dial-up? И никто не следил, какую там информацию передать.
Да.
Ну, только текстовую. А сейчас можно передавать в потоковое вещание все, что вы делаете, все, что вы говорите, все, что вы там щелкаете сейфом, там, кнопочками. Ну, это, конечно, может быть и паранойя в каком-то плане, но если это потребуется, доступ, ну, по-моему, открыт. И здесь даже дело не в Samsung, он, может быть, самых лучших побуждений это делает, а... Это, по-моему, дело все производители.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Значит, поняла?
Да, ну тогда, понимаете, такие телевизоры, они без сети не имеют никакого смысла. В них-то весь вся прелесть. Понимаете, если вы покупаете себе Samsung...
Да-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Понятно?
Да.
Эксгибиционистки. Чем будут заниматься теперь? Samsung покупать и потом давать волю своему воображению. и надеяться, что их смотрят. Какой-то специальный, конечно, конечно. Ван Чун какой-то сидит там в Сеуле и смотрит. А эксгибиционистки такие, ах, ах, ах. А Ван Чун говорит, да пошли вы, да не собирайся на нас смотреть. Правильно?
Да.
Слушай, и еще с трех гаджетов Шалтай-Болтай продает с трех гаджетов Медведева всю его личную информацию. Но это жесткач, нет?
Не знаю, я не видела этой новости.
Личный контент. Личный контент с трех гаджетов Медведева выставлен на хакерский аукцион. Да, я сейчас попробую войти. Сейчас посмотрим, не знаю. Значит, я сейчас попробую.
Это не фейк?
Не знаю. Ну, мы должны удостовериться. Мы же с вами все-таки хитрые какие-то, или там немножко продвинутые, или, во всяком случае, репутация. Так, УВП, заказуха. Сегодня мы выкладываем основной массив переписки заместителя руководителя УВП Тимур Валентинович. Нет, а где же основной массив? Так это давно, это старая фигня. Это 5 февраля. 5 февраля это старая фигня. Сегодня не 5, а 10. Вот, значит, а где массив «Осень в Кремле»? Массив сообщений Медведева продается за деньги, за 500 биткоинов, что означает 114 тысяч долларов, на мой взгляд. Я сейчас, может быть, ошибаюсь. Понятно? Значит, это Шалтай-Болтай выкладывает. Что делать, чтобы защититься от этого? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Сергей Сергеевич, я из Москвы.
Да, прошу, Сергей Сергеевич.
Все, о чем вы сейчас говорили, это абсолютно правильно и верно, и это в эфирном телевидении это обсуждается. У меня есть каналы такие, как 24док или 24техно, и перед Новым годом там была французская передача, французский документальный фильм,
да,
посвященный как раз вот компании Samsung и ее гаджетам.
Ну хорошо, Apple тоже за нами следит. Apple тоже за нами следит.
Да, и там тоже, и там и Apple тоже.
Да.
Тоже рассказывали. Да, все правильно.
Ну,
но я не об этом. Вы апологеты Samsung, да?
Нет, что это значит? Мы не апологеты никакие, вообще ничего. Мы апологеты комфортной жизни.
Да. Так вот, такие вещи, как что Samsung это самый продаваемый бренд,
да,
но при этом это самый-самый ломаемый бренд.
Подождите, я вчера сажусь в машину, мне надо ехать в Останкино. Я спокойно смотрю по Яндекс.Пробке, сколько мне тянуться и какой дорогой. Мне говорят, ехать через центр, через третье транспортное, дороги 55 минут. А как бы я это узнал, если бы я, черт побери, не был подключен к сети постоянно со своим гаджетом?
Если он через три дня сломается, смысл какой в нем будет?
Ну, не знаю, я знаю, что я сажусь конкретно в машину, конкретно думаю, ехать мне по МКАДу или через центр, и мне Яндекс просто бросает это мгновенно на Apple. Ну, как мне без этого жить, я вообще не понимаю.
Ну, я не про то, а про то, что это самый ломаемый бренд.
А, да ладно, да черт с ним, с брендом-то, нам что бренд? Слушайте, мы не служим тут брендом, никакому мамоне, никаким богам. Мы просто пытаемся жить на уровне, который позволяет нам 21 век. Вот что, ты качаешь торренты, да?
Ну, конечно.
Качаешь торренты, сохраняешь или покупаешь на iTunes фильм, да?
Да.
Значит, ты его сохраняешь, например, я сидел в октябре в Брюгге, город Брюгге. Угу. Я скачал себе Инбруж, или как там это называется, «Залечь на дно в Брюгге» фильм. Угу. Скачал. Я его не спускал, я его оставил в облаке. Не спускал на аппарат к себе, не делал.
Да.
Все, я его оставил в облаке. Я его прямо из облака смотрел. Прекрасно. «Сраные лебеди» в сраных каналах. Все смотрел с удовольствием. Пожалуйста. А?
Не, ну, конечно, если технологии предлагают, позволяют, вот, то грех не воспользоваться. Но при этом
эта штука сосала, например, информацию из моей жизни как-то.
Может быть, сосала информация. Не может быть, а точно.
Ну что вы, покупаете Sony, никто не будет следить. Точно так же будут следить, ребята. О чем вы говорите? Sony покупайте. Личный контент с трех гаджетов Медведева выставлен на хакерский аукцион. На этот раз 114 тысяч долларов предлагается купить информацию с трех устройств премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, размещенную им, Медведевым, в iCloud. Файлы содержат смс-переписку, несколько тысяч сообщений Дмитрия Медведева, фотографии, видео, которые он сам делал, историю звонков, а это уже очень много значит, контакты, телефонные книги, информацию Skype, также данные из приложений, использованных на данных устройствах, и многое-многое другое. Фрагменты личной переписки Медведева с абонентами. Также его заходы в Одноклассники, Сбербанк Онлайн, Кинопоиск, WhatsApp и так далее, видеоигры. Все, что делал, всего 1 гигабайт текстовой информации, все, что делал Медведев с, значит, на август 2014 года, до августа 2014 года.
А, так это действительно была же какая-то информация.
Ну, это серьезная фигня, ребят.
Фотографии его, селфи, да.
Ну, это серьезная фигня. Давайте говорить о том, что если это доступно вообще всем, включая каких-то заурядных бандитов, которые могут вычислить контакты, вычислить передвижение его. Ну, сам Медведев и выкупит, говорит 37-й. Это подстава Медведева. Продавали бы данные Пескова, уже сидели бы. Говорит Альф. Нет, ребят, ну, очень простая вещь. Это могут купить простые бандиты, которые будут знать графики передвижения. Это охраняемое лицо, Медведев. Охраняемое лицо, имевшее совсем недавно доступ к красной кнопке. С 8 по 12 год. Что, у него не было красной кнопки? У него была красная кнопка с собой. И чё? Вы считаете, что это нормально?
Слушайте, 737... Но какие-то, видимо, важные разговоры все-таки, я надеюсь, по
да
отдельной
нет.
защищенной линии.
Да то нет, в том-то и дело. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
По Вайберу, что ли, обсуждают какие-то государственные дела? Или это в WhatsApp?
Да звонит по обычному телефону, по айфону по своему.
Да нет, ну должна быть защищенная линия, не может быть такого. Ну...
Есть защищенная линия, но он ей не пользуется. Он ей не пользуется, понятно? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я думаю, может, это специально вбросили, чтобы выловить желающих.
А, и сейчас кто клюнет?
Все-таки так интересуются личной жизнью.
Кто клюнет, того поймают, да?
И могут, кстати, и в цене упасть, и собрать всех в кучу, и чучу им.
Да. Я вам скажу, что я когда-то давно, в 2004 году, сидел и употреблял спиртное с одним господином.
Качественное хоть спиртное.
Да, в Киеве, ага. Вот, и, значит, и ему звонил в этот момент президент, тогдашний президент Ющенко, который еще до инаугурации, это был декабрь.
Которого руки ничего не крали?
Ну, абсолютно. Значит, до инаугурации. И он мне сказал, вот тут мой собеседник, когда мы сидели, он говорит, слушай, мы, говорит, ему 10 тысяч раз говорили звонить по защищенной линии, он все равно звонит с мобильника.
Да он же алкозависимый, неменяемый товарищ.
Он всегда звонил с мобильника. Но так ему-то что, он все равно обслуживал ЦРУ, понимаете?
Не, ну понятно.
А нам-то неприятно?
Ну, зато все знали, куда он звонит.
Но он себя разоблачал перед партией. Он себя разоблачал перед собственной партией. Ему это было выгодно.
Ну, понятно, а потом партия ему...
А Медведеву это зачем?
Выбор на 4%.
А Медведеву это зачем? Это же проблема.
Медведеву, я говорю, это не надо. Может, Медведев-то и не в курсе сам, что это происходит. Это не исключено, что у нас сейчас...
Провокация.
...модно шпионские скандалы.
Провокация.
И, да, и, собственно говоря, несколько лиц показать, которые очень интересовались личной жизнью Дмитрия Анатольевича, и показать их, вот они, вот
я
они.
Понял. Ловим на живца, на Медведева. Да, ловим на Медведева, спасибо. Поехали в движение. Эпическая пробка собралась вокруг Киевки, ребят. Значит, стоит и внешний МКАД, и внутренний МКАД, и Киевка. И на Киевке еще и авария. Вот так. Все остальное более-менее прилично, но не считая, конечно, Ленинградки, которая тоже несколько аварий перед Войковской. А так все нормальненько. Поехали. Где едете, что видите? Расскажите мне о движении в Москве. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Добрый день.
Где эти?
Андропов, как всегда, стоит, но в районе завода ЗИЛ огромное черное облако, что-то опять горит.
Горит, а пахнет или нет? Ах, я забыл, я спросите, отключил. 7373948, горит, но не пахнет. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро, Илья. Смотрите, в Жуковском объездная дорога в сторону Новой Рязанки перекрыта, порядка 60 автомобилей уже в лепешку, поэтому, слава богу, жертв нет, но сильнейший гололед.
Ох, ничего себе. Спасибо. В Жуковском объездная дорога перекрыта и 60 битых машин. Ничего себе. 7373948. Давайте ползком передвигаться. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Авария на выезде с Горьковки на МКАД.
Да.
Внешняя сторона, получается, грузовик кого-то прессанул, бампер там валяется по всей дороге. Слава богу, уже время пиковое прошло.
Спасибо за предупреждение. Спасибо. Хорошей дороги вам.
Спасибо.
Счастливо, счастливо. Ребят, ну, смотрите, сколько колотится-то. Это из-за того, что мороз. Сцепление с дорогой другое стало. Понимаешь, когда минус 17, соответственно, асфальт и резина по-другому взаимодействуют. Надо просто это учитывать, и все. Аккуратненько, и шипы не помогут.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Десять часов семь минут, вторник, 10 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Гарин. Здравствуйте, доброе Даша. Утро. Да, ну ЗИЛ-то горит, мам, не горю. И нам кинули ссылки, мы нашли. Там совсем серьезно горит, ребят. ЗИЛ прям как-то совсем серьезно горит. Показать? Сейчас я покажу. Инстаграм. Меня почему-то Инстаграм гонит. Сейчас, секундочку. Вот, посмотри.
Ого.
Ого. Хорошо горит. Там еще какие-то трубы, но трубы выпускают пар, ЗИЛ выпускает дым. И все горит к чертовой матери. Кто проезжает мимо, позвоните, пожалуйста, или кто на ЗИЛе сейчас в момент пожара. 7373948. Вы внутри ЗИЛа, и вы видите этот пожар. Либо вы проезжаете рядом и видите этот пожар. 7373948. Вы внутри завода ЗИЛ и видите этот пожар. Либо вы проезжаете мимо и видите этот пожар. Опишите нам, пожалуйста, происходящее. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Вот мимо проезжаю, с другой стороны речки.
Да, да.
Ну, гораздо меньше стал дым. Вот я когда выезжал с затона,
да,
минут семь назад, буквально вот огромное было облако. Сейчас, видимо, уже почти потушили.
Вы думаете, это потому что потушили? Если что-то тушат, то тогда начинает подниматься пар.
Нет, смотрите, там и пар пошел, но сейчас идут уже небольшие такие клубы дыма, метров, да, наверное, 25-30 над землей.
Ага.
И они, ну, то есть, понимаете, они не клубятся, вот когда активно горит.
Да-да-да-да.
Вот с таким выбросом клубятся.
Да-да-да, температура.
Дыма, сейчас уже все, ну, потушено практически.
Практически потушено. Хорошо, спасибо вам большое. 7373948, если вы находитесь внутри ЗИЛа и видите этот пожар. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Не про ЗИЛ, про Жуковский. Почему трасса закрыта и 60, да, машин побилось?
Да.
За счет перепада температур Москва, река дала очень сильный пар, который после Москвы, как известно,
ее насел конденсат.
И в Жуковском в пойме сейчас видимость там порядка 10 метров. Была еще меньше.
Ой-ой-ой, выстужает влажность из воздуха и клубится все это. Спасибо,
да,
спасибо.
Люди побились просто.
Спасибо. 60 машин побилось около Жуковского. И мы продолжаем. 7373948 и пожар на ЗИЛе. Мне кажется, всегда мороз, всегда пожар. Алло, здравствуйте. Странно, правда же? Алло?
Здравствуйте. Да, вы... ТЦК действительно горит, черный дым, поэтому ничего пока не потушили. Это вот...
Черный дым по-прежнему идет, вы сейчас его видите. Но видите, нам наш слушатель сказал, что 5 минут назад, там 10 минут назад было сильнее.
Ну, может быть, я тоже проезжаю, поэтому...
Спасибо. А что там горит-то хоть на ЗИЛе? Чему там гореть? Чему там гореть? Что там есть горючего хорошего такого? Алло, здрасте.
Да, добрый день. Вы знаете, сейчас еду на машине по третьему кольцу, и вот смотрю, да, в левое зеркало, ага, и вспомнил кадры, вот когда высотки в Нью-Йорке упали, был вот этот дым.
Да,
это,
да,
конечно,
да,
да, это красиво. Вы знаете, наверное, это вот
Красиво.
Это что-то вот такое, красиво. Это удивительное.
Волнующе. Ну скажите, а что там может гореть? Что там хорошего-то есть на ЗИЛе?
Пусть горит, все пусть горит к чертям.
ЗИЛ? Ну, в смысле расчистки территории вы имеете в виду?
Ну, там большая довольно-таки территория. То есть, вот если ехать по третьему кольцу, да, в сторону Варшавки,
да,
слева, вот я смотрю, там огромная-огромная территория, огромная горит. Ну, ага. Не знаю, метров, наверное, 100 квадратов, там, может, 200-300. Но выглядит это очень эффектно, наверное.
Спасибо.
Ну, это прикольно, что?
Спасибо. Хороший прикольно, день. Но этот самый минус, минус немножко в экологическом...
Чуть-чуть совсем, да.
Ну, небольшой минус экологический, да, есть, согласитесь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. В добавлении по поводу Жуковского. Вот это, да, место, оно знаменит. Я сам там попадал. Значит, там совершенно, когда замерзает дорога, если это ночью, то просто двигаться нельзя. Понимаете, это даже чистый ни с каким котом не сравнишь. Это, ага. Я не знаю, неужели нельзя спринклеры какие-то там поставить, чтобы...
Я понял. Спасибо, спасибо. Но скажите точно это место, скажите точно, какое это место, точно.
Это прямо когда ты езжаешь в Москва-реку, и там такая пойма. Это же одно из самых низких мест в Московской,
да,
области.
Да.
И там скапливается все время туман. Там есть знак, что там есть туман. Но, да, понимаете, если дорога, она, ну, просто даже не масло, это невозможно управляться. Даже на джипе вас понесет, понимаете?
Спасибо, поэтому... спасибо. Значит, есть два места сейчас в Москве кошмарных. На самом деле, два кошмарных места. Это около Жуковского 60 побившихся машин. Я так понимаю, что это, ну, какая-то оценка, не точная, а приблизительная оценка. У Жуковского 60 побившихся машин, там выстудило из реки пар, испарение из реки, и видимость абсолютно незначительная, очень тяжело людям. Потом второе место, это вокруг Киевки, как мы видим, еще ЗИЛ горит. ЗИЛ горит и очень красиво. Некоторые люди отмечают красоту этого, красоту происходящего. Я всегда, когда думаю, что что-то горит, горит что-то полезное, это плохо, во-первых. Во-вторых, люди начинают тушить, а значит, рискуют собой, рискуют здоровьем. Это опять плохо, правильно? Ну и фигли радоваться. Смотрите, значит, тем не менее, давайте посмотрим, что у нас с валютами. 1.1330 я вижу доллар и евро. Сейчас, секундочку, перезагружу быстренько. 1.1330 это ровно то, что мы видели вчера. Мы видели его вчера на 1.1330, потом на 1.1334 вчера. А сейчас мы его видим на 1.1330 и на 1.1333. То есть ровно сутки прошли, доллар и евро так и стоят, обнявшись. Молодцы. Дальше, ну нет, ну а рубль растет, молодцом тоже. Сейчас, секундочку, 65.19 я видел рубль, 65.17, 65.17, рубль растет, а к евро 73.88. Вчера привыкли, что было 75, пожалуйста, 73.88, вот вам. То есть рубль растет, растет. Куда он дорастет? До 36 дорастет? Фиг там, нет, не дорастет. Нет, не дорастет. Отвечаю. Нефть. Нефть 57.57 в эту секунду, сейчас я перезагружу снова. Я смотрю по Блумбергу, и вот что я вижу. 57.57, нефть чуть-чуть отступает от максимумов, но все-таки 57.57 это хороший, насколько я понимаю, уровень. Слушай, значит, ну хорошо, с этим пожаром и со всем. Давай поговорим о коррупции.
Да.
Вот, хочется немножко.
Чуть-чуть.
Служение обогащения. По инициативе фонда Алексея Навального эксперты усмотрели риск возврата во времена инквизиции. Я читал, не понял. Черт я знаю, может, у меня правового сознания не хватает, а?
Может быть, уж...
Я не врубился.
Мне уж точно.
А? Я старался врубиться, но не понял. Значит, что получилось? Есть открытое правительство. Они должны рассматривать собравшие 100 тысяч подписей петиции. Есть петиции, собравшие 100 тысяч подписей. Хорошо, фонд борьбы с коррупцией собрал петицию о ратификации статьи 20 Конвенции ООН, предусматривающее введение уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников. Смысл в том, что там надо отчитываться за совершеннолетних детей. Ну, например, сыночку там 30 лет или 35.
Да.
Все равно за него отчитываешься,
угу,
если занимаешь соответствующий пост. И тоже по имуществу. Дальше, что наши говорят, ну, там, собрались юристы умные. Говорят, это инквизиция. Это вообще, это 37-й год, это инквизиция, это страшные вещи. Я сижу, думаю, почему? Черт его знает, не понимаю. Кто-то убивать, что ли, кого-то собирается?
Я тоже не понимаю.
Я не понимаю, почему.
Инквизиция, 37-й год.
А?
Почему нельзя ратифицировать чертову 20-ю статью?
Да, может быть, юристы нам объяснят.
Юристы, скажите, пожалуйста. Значит, смотрите, и все публикации сегодня... Да, шипит, шипит, и у меня шипит в ушах тоже, да. Какое-то шипение, как будто песок сыпет. Есть такое в звуке. Я вот болтаю башкой, думаю, может, это у меня внутри головы песок сыпется. Слушайте, значит, давайте говорить вот что. В Жуковском побило сейчас 20 машин, в том числе две фуры. Двое пострадавших были зажаты в своих авто. Причина — густой туман. Дорога хорошая, пустынная, грех не разогнаться. Рассказывает нам Жук. Леша Лексус, даешь 37-й год. Давно пора. Давно пора 37-й год. Ребят, так почему нам нельзя 20-ю статью Конвенции ООН, которая вводит уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников, ввести? Что там 37-го года? Чем-то плохо. Юристы, 7373948, позвоните, пожалуйста, поясните, что там плохого в этой статье? Я читал сегодня утром пристально и не врубился. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Я вот хотел бы Шуковского вопрос комментировать, был в этом ужас сейчас сам.
Да-да.
А, смотрите, ехал сам в Жуковского, на Рейндж-Ровере, хороший...
Плохо слышно, все. Плохо слышно.
Еду сам из Жуковского на Рейндж-Ровере.
Да. Плохо слышно, вы залипаете, залипает звук.
Алло.
Плохо слышно. Давайте вернемся к 20-й статье Конвенции ООН, где чиновники должны отчитываться по своим расходам. И если они не могут отчитаться, это уголовное преследование. Начинается уголовное преследование. Алло, здравствуйте. Вот меня интересует. Я прочитал, думаю, ну и отлично, если ты чистый и хороший чиновник, ну, что тебя бояться-то? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. А как, они что, сами против себя его введут, что ли, этот закон?
Ну вот послушайте, введут народные представители, это же достаточно парламента, правильно? Значит, ну а что плохо-то, я не понимаю, где там инквизиция? Вот мне поясните, что плохого в этой статье?
Нет, статья хорошая, но просто против себя никто никогда не будет ничего вводить плохого-то.
Я не врубаюсь, почему? Они все чистые, все честные.
А потому что человек, он же несовершенен. Каин же убил Авеля, что тут? А мы истоки оттуда пошли.
Мы все смотрим на них, они неудачные. Все чистые. Вот я вам хочу сказать, я захожу в общество чиновников, и с удивлением, с умилением готов каждому из них поцеловать ботинок. Честное слово. Потому что абсолютно все чистые люди.
Это пока вы не с ними.
Я не понимаю, в чем там пеночка-то? В чем проблема-то? Почему они против ратификации? Что плохого-то в этой статье? Не могу понять. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей, Дмитрий Нефтяник.
Здрасте, Дмитрий.
Там закоурочка небольшая есть в том плане, что надо отчитываться не только по своему имуществу. То есть они как бы имущество чиновника хотят объединить с имуществом их членов семьи.
Ну да.
Вот, потому что на самом деле даже если посмотреть по вот этому скандальному банку, по которому, да, сейчас мы вот вчера была новость, да, там где-то...
Ну да.
Все жены наших министров там и... чиновников держат счета, там миллионные счета.
Да.
Вот. В этом вся суть.
Ну, подождите, мы с вами знаем, что, например, мы с вами, вот, ничего такого у нас нет, левака никакого, да? И мы с вами примерно понимаем про своих детей все. Ну, в смысле, я, знаете, как понимаю, я смотрю расходы по карточке сына, например, и все время они мне приходят. И я, значит, с удивлением думаю, что я никогда не был таким транжирой. Вот и все.
Да не в этом дело. Они постоянно покупают что-либо и регистрируют на бабушек, тетушек, мамы, жен, детей. Да. Они-то чисты.
Вы знаете, мой сын произвел трату. Например, сказать, в 2 часа 13 минут ночи купил в августе вкус, азбука вкуса Барвиха, сделал закупку на 198 рублей. Я думаю, Сникерс какой-нибудь купил. Значит, у меня примерно понятно, что я готов подписать 20-ю статью.
Ну, в принципе, да. А если вашему сыну 18 лет, и он делает трату единовременную в той же азбуке вкуса на 50 тысяч рублей, у вас возникает вопрос.
198.
У вас, как у отца, возникает вопрос. Наверное, купил хороший Хеннесси, а вот у правозащитников,
да,
вот этой группы, возникает вопрос. Откуда у 18-летнего ребенка на карточке 50 тысяч рублей, если посмотреть за месяц, он может потратить там 3 миллиона.
А вот он сделал покупку 59 рублей, iTunes, купил что-то на iTunes за 59 рублей.
Вы смотрите какие-то копеечные вещи.
Нет, я вам буду упрекать,
все равно. Работал раньше в компании, у нас владельцем компании был олигарх.
Да.
И у него, его сын в среднем тратил Очень нет. огромные суммы, потому что, ну, раз там в 3-4 месяца у него была новая машина, там, то Бугатти возьмет себе, то
да. еще.
Понимаете, в чем вопрос? Но он не чиновник, он не чиновник. Но, в принципе, у нас чиновники и олигархи, они, ну, по затратам примерно, ну...
Потратят одинаково. Вы себе не представляете степень моего занудства. Я позвоню все равно сыну, скажу, ты потратил в iTunes 59 рублей, я в твои годы не тратил по 59 рублей. Я в твои годы экономил 20 копеек не, и так далее. Я ему проем плеш сегодня за эти деньги. Я бы подписал 20-ю статью, ей-богу,
да
подписал.
Тоже, да я тоже думаю, что подписал. Тем более нефть да. растет, и прибыль, значит, у некоторых граждан да? тоже сейчас растет. И так, все. Что...
так, мне никто не объяснил, почему это плохо. Короче, значит, есть статья, ратификация статьи 20-й конвенции ООН, где чиновники должны рассказать о незаконном обогащении своем, а также своих детей, в том числе взрослых детей. Если они не могут этого сделать, начинается уголовное преследование. Я прочитал, что это кошмарно, это антигуманно, это неправовая позиция, это аналогия с инквизицией с 37-м годом. Я все это прочитал, ничего не понял. Я не понял, почему это плохо. Я считаю, что хорошо, если чиновники постоянно будут отчитываться. Милое дело.
Да.
Но они же хорошие люди. Чего им бояться отчета-то, а? Нормальные ребята. Поехали дальше.
Внимание, внимание. Говорит Москва.
Я облажался. У нас не было там шапки. Ну ничего. Слушай, видишь, я облажался. А?
Почему? Прекрасная получилась отбивка.
Все равно хорошо получилось. Хорошо, сейчас смотри. Начальник московской полиции распорядился урезать премии подчиненным. Это что значит?
Это значит
полиция.
Хорошо.
Кому хорошо? Я про деньги сейчас говорю. В рамках оптимизации расходов Анатолий Якунин, не который ЖД Якунин, да. а который полис Якунин. Не ЖД, а полис Якунин. Поручил урезать премии подчиненным. В полицейском профсоюзе рассказали, что выявили случаи выплаты премии, размер которых достигал 170 тысяч рублей. До этого было. Теперь не будет премии, что ли, совсем. Полиция, позвоните, пожалуйста, 7373948. Полиция, вам Якунин урезал премии, понятно? Значит, до этого вы получали премии по 170 тысяч рублей. Оборзели в конец.
В месяц или в полгода, или в год?
В месяц, наверное, не знаю. Mm-hmm. Сейчас мы спросим. Наверное, в месяц. Согласно телеграмме, командиром 1-2 оперативного полка. О, 1-2 полк. Они такие, они сытые, у них сытые лица. Алло, здравствуйте. Вы из полиции.
Здравствуйте, Сережа, Антон, Москва. Вы меня извините, пожалуйста, хочу вам напомнить. Основным условием вступления в ПАСЭ у нас какое?
Нет, подождите, я сейчас говорю о полиции, а вы мне говорите о ПАСЭ. Я ПАСЭ, это, знаете, ну, в смысле, хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы из полиции?
Да, у меня знакомый служит только в органах.
Да.
Вот, и, значит, у них еще это началось с Нового года.
С Нового года не дают премий?
Да, но только, конечно, там не такие премии по 170 тысяч.
А там, сколько?
Ну, по 10 тысяч, вот им с Нового года перестали платить, вот в декабре.
Скажите,
ну
это же действует на морально-политический облик и на дух человека.
Ну, конечно.
Неприятно, а что, с какой стати вдруг раз и меньше, что это?
Не хотят работать.
Нет, ну а я бы тоже не хотел. С какой стати меньше?
Подождите, не хотят работать поэтому?
Не хотят, а я бы не хотел.
Не хотят работать после отмены, понятно.
Я бы тоже не хотел. Вот он стоит, бедный, в этих самых, в кальсончиках с начесом.
Да.
Во флисовых.
Да.
Палочкой машет. Здоровье набирается. Ему хватит премию меньше сделали. Чего хорошего-то? Сама подумай.
Да.
А? 7373948. Давайте, полиция, расскажите нам, пожалуйста. Вам зачем-то премии сделали меньше. Причем, я думаю, что это серьезно. Ну, например, я не люблю, когда мне меньше платят. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Хотел сказать, 5081 рубль службы судебных приставов, так что пускай МВДшники не расстраиваются.
А у вас сколько, простите, еще раз скажите, плохо было слышно.
Да, служба судебных приставов, зарплата в январе 5081 рубль, так что пускай сотрудники МВД не расстраиваются.
А почему так мало-то? Премии. А так мало-то почему?
Без понятия, вот пришла такая зарплата.
Что-то это странно, слушай, это на заправку только если.
Ну, если
только. Если только на бензин, а как все остальное? 7373948. Здравствуйте, вы из полиции.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я работник полиции.
Да.
Да. Я считаю, что вот так вот, да, меняя премии,
да,
можно доиграться до термоса.
Да, 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 ага. Есть такая проблема. Есть проблема. Согласен. Сейчас. Ага. Отлично. Значит, 7373948. Нужны сотрудники полиции. 7373948. Вы сотрудник полиции. Здрасте.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
И года еще не прошло, как я вот на пенсию ушел из полиции.
Да.
Ну и хочу сказать вам, что вот цифры, которые приводите, это не значит, что премии такие
ну
большие.
Ну вот нам скажите правду, как есть. Скажите нам и все, чтобы мы знали.
Ну,
мы
же... по-разному бывает. И да, разные там праздники могут дать милиции по итогам года.
Да.
И обычный милиционер.
Да.
Если он там не начальник никакой, не в управлении работает, то... Ну, раз в 10 меньше получается.
Можно я вам прочту? Вот, слушайте,
которые в управлении сидят.
Вот я вам прочту. Начальник одного из округов в конце года, 14-го, выписал своему водителю премию 170 тысяч рублей.
Вот, ну, значит, это нормально.
Это нормально. Ну, то есть это... Но это необычно.
Ну, это же его водитель, как бы он сам это решал.
А сколько, водитель у него интересно...
Кто насколько достоин какой премии?
Скажите, а водитель его вольнонаемный или сотрудник тоже?
Ну, как правило, это сотрудник.
Как правило, сотрудник МВД?
Ну да, сержант там или прапорщик. Ну, скорее всего, прапорщик.
Прапорщик. И он же заодно за все, за все. Ну, я имею в виду, он и адъютант, и он и помощник, он и водитель.
Ну, как адъютант? Это же не армия.
Ну как не армия? Ну вот если у него есть...
Ну так, ну как бы там в милиции немножко порядку, более демократично все.
Порядку больше, вы считаете?
Ну конечно.
Ладно, спасибо большое. Значит, 170 тысяч выписал своему водителю один из начальников одного из округов московских.
Угу.
Вот, вот о чем речь идет. Ну, а остальные, дескать, получают меньше. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы дело сотруд... в том, что у нас в России должность кормит человека.
Да.
Сколько я с милицией связан, постоянно какие-то непотребные взятки. За возбуждение уголовного дела 3,5 миллиона требуют. Да. Значит, и то же самое отлавливают иммигрантов и да, прочее, прочее, прочее. То есть я не понимаю, зачем им премии вообще платить.
То есть вы считаете, что они кормятся с земли и не надо им никакой премии?
100%.
Я не думаю, что очень сытно. Вот, если честно, я не вижу... Я, знаете, вот можно, как вас зовут?
Меня зовут Владимир. Посмотрите на их машины, на которых вот, они ездят.
Вот,
на паршаках приезжают за ними девочки.
Нет, ну давайте. Вот у меня был знакомый, там, неважно, и я смотрел более-менее из окна своего подъезда. Действительно, были дорогие машины. Сейчас смотрю, поскромнее стали. Там, ну там... Ну, не такие машины.
Или вы считаете... Взятки остались те же самые. В долларах они даже не сбрасывают их.
Я просто такой роскоши. Сейчас от ментов не так пахнет деньгами, как раньше. Не знаю, вот вы считаете, что пахнет деньгами, да?
Очень. Я просто вижу, пытаюсь возбудить уголовное дело против человека, который украл у меня несколько десятков миллионов. Ага. Значит, я вижу только одно сплошное вымогательство.
Спасибо.
Собирается информация, потом руководство закрывает... значит, и снова надо
все
обращаться.
Понял, все понял. Значит, смотрите, ну, у вас, может быть, вы более информированы, тем более, что у вас личное есть обстоятельства, и вы, может быть, более
личная
информированы.
История, да.
Да, я присматриваюсь так довольно поверхностно. Мне казалось, что раньше менты пахли деньгами сильнее. Ну, вот как-то так, не знаю. Сейчас может быть, как-то более усредненно. Как бы, мне кажется, порядка больше сейчас.
Угу.
Не знаю. Ладно, разберемся.
Обзор прессы.
Всем доброе утро. Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах снизился до минимального значения за 10 лет, а также за все время мониторинга уровня запасов голубого топлива, пишет сегодня сайт ДНИРУ. Повышенное потребление энергоносителей связывают с реверсом газа на Украину от ближайших соседей. Россия и Белоруссия решают, как уменьшать незаконному транзиту товаров, подпадающих под санкции. Об этом пишет сегодня газета «Новое известие». Глава Россельхознадзора обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с предложением организовать на белорусском участке внешней границы таможенного союза совместный мониторинг ввозимой продукции растительного происхождения. Тем самым продолжились длящиеся уже много месяцев споры между двумя странами, касающиеся транзита товаров, которые попадают под ответные санкции России против Евросоюза. Не проходит и дня, чтобы одна из сторон не выступила с идеей, что нужно сделать для снятия этой проблемы, но пока никаких конкретных решений принято не было. «Коммерсант». Продавцы скидываются на покупателей. Стимулировать снижающийся в кризис спрос населения продавцы готовы частично и за свой счет. Чтобы заинтересовать банки в продолжении кредитования, ритейлеры начали снижать для них комиссии за присутствие в торговых точках. Впрочем, снижение комиссионных доходов сети может обернуться сокращением числа акционных программ продаж в кредит под 0%. А это уже ощутят на себе и рядовые потребители. Минздрав предупреждает недовольство курильщиков. Это также статья в «Коммерсанте». Минздрав вчера предложил отложить принятие законопроекта о новых ограничениях для курильщиков. В Совете Федерации ранее выступили с инициативой запретить выкладывать табак и спиртное в магазинах ближе, чем в 5 метрах от касс, а также ввести запрет на курение в переходах и на остановках. Чиновники Минздрава предлагают сначала оценить эффект от запретов, которые действуют с 2014 года, а потом уже думать о новых. На эту же тему можно почитать на сайте газеты.ру в статье «Дым над водой». Курение на остановках, в подземных переходах, а также в парках и на берегах водоемов хотят запретить. Ограничения на торговлю сигаретами ужесточить, а штрафы за нарушение антитабачного законодательства повысить в среднем в 2 раза. Проект соответствующих поправок в федеральные нормативные акты обсудили в так называемом нулевом чтении в Общественной палате Российской Федерации. 10:39. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Продолжаем с Дашей Кнорро. Даша.
Да.
Сегодня адская статья в «Ведомостях». Ольга Кувшинова. Значит, два основных сценария для российского общества подготовили эксперты во главе с президентом партнерства «Новый экономический рост» НЭР Михаилом Дмитриевым. Дмитриев знаменит тем, что он, наконец, в марте, когда-то, в марте 2011 года предсказал политические протесты декабря.
Угу.
Вот. Ну и, знаешь, начинает прислушиваться. Он будет представлен на этой неделе, на следующей неделе, но уже на семинаре в Высшей школе экономики Дмитриев рассказал о новом своем докладе. Новый доклад заключается в том, что вызывает опасения поиск российским обществом замкнутости и порочного круга развития. Вот давайте расскажу просто несколько параметров. Россия может пойти по пути Венесуэлы. Секунду. Значит, урегулирование конфликта с Украиной, что может произойти завтра, может помочь восстановить экономический рост. Экономическое благополучие россиян постепенно вернется к историческому пику 2012-2013 года. То есть, если урегулируется сейчас с Украиной, ну, хотя бы по минимуму, Донбасс хотя бы, да, то, естественно, про Крым, я думаю, речь не идет.
Значит, уже начинается, точно нет.
Ну, точно нет, да. Значит, начинается экономическое процветание снова. Установка на выживание перестанет доминировать. Снова станет вопрос развилки. Но отрицательный опыт экономического кризиса, внешней экспансии, которой мы подверглись, позволит избежать повторения пройденного. Мы подверглись. Интересно, что Дмитриев имеет в виду? Я-то считаю, что внешняя экспансия угрожает России. А Дмитриев, может, имеет в виду, что это наша экспансия? Не знаю. Дмитрий описывает некий радужный сценарий эволюции общественных настроений. Однако, углубляющаяся в массовом сознании установка на самоизоляцию делает более вероятным второй сценарий. Особенно если международный конфликт продолжится. Россия попадает в замкнутый круг. Внешнеполитический конфликт усиливает ориентацию общества на изоляцию от внешнего мира. Она, изоляция, ведет к ограничению импорта технологий, компетенций, использования потенциальных внешних рынков для развития несырьевых производств. Блокируется конкурентоспособность экономики, которая продолжает стагнировать. В силу этого
усиливается ориентация общества на изоляцию от внешнего мира. В силу этого экономика продолжает стагнировать. В силу этого усиливается изоляция общества, ориентация общества на изоляцию. И так далее.
По кругу.
И это по кругу бесконечно вам...
Бесконечно ли? Должна же
бесконечно быть, лет на 40. Для тебя это важно? Для тебя это важно?
Для меня это важно, безусловно.
Тебе 27, на выходе 67. В 67 ты говоришь...
Жизнь только начинается, да.
Ты говоришь, ой, смотри, что было последние 40 лет. Прям удивительная тема. Понятно? Это не прогнозы, а сценарии. И не значит, что других вариантов нет. Подчеркивает господин Дмитриев. Но этот круг самоухудшающихся событий может длиться десятилетия.
Десятилетия. Да. Мне кажется, сценариев действительно великое множество, на самом деле. Потому что каждый день что-то происходит, и совершенно...
больших сценариев не великое множество. Больших сценариев, на самом деле, два. И там, и в каждом можно опять разделить разве. Смотри, существует два сценария. Россия, например, не очень пока еще сильная страна. Ну, не номер один в мире, да? Значит, у нее есть два пути. Первый путь — встроиться в существующий мир. И потом его, может быть, взорвать, если мы захотим. Ну, как делает Китай? Китай ведь не возражает существующему миру. Китай аккуратно, с достоинством встраивается в существующий мир. Встраивается, делаясь незаменимым. Понимаешь? А существует другой путь. Это сразу начать качать права. Ну, как только чуть-чуть мускулы окрепли. На деле это два сценария развития. Их всего два. Вот Россия... Смотри, я тебе расскажу свой сценарий, как я работал. Я работал, пришел на работу, когда молодой специалист, с гонором, мальчик был очень с гонором, сам про себя великого мнения имел, большое мнение. Значит, я сразу стал думать, что мне сделать, чтобы я стал незаменимым. Ну, чтобы на меня молилось начальство. Я понял, где слабое звено у начальства. Некого посылать в командировки. Все чьи-то бабы, все чьи-то жены, все чьи-то дочери.
А нужен человек с языком.
Нужен человек, они тоже с языком, но они чьи-то жены, чьи-то бабы, ну, чьи-то дочери. Они не поедут. Какой стати они поедут в Благовещенск, объясни мне. Понимаешь, да? Я понял, у начальства слабая точка есть. Некого посылать в командировки. Знаешь, начальник отдела отводит в стороночку. Серег, можешь съездить в Благовещенск? Конечно. А что ты говоришь? Конечно, вперед. И я стал ездить там по 3-4 командировки в месяц. Ну, там они по 5 дней, по 4 дня, там разные командировки. Понятно, да? По 3-4 командировки в месяц. В конечном итоге, я начал хлопать начальника по плечу. Потихонечку, вкрался, как паразит, понимаешь? Работай.
Да.
Работай. Короткое время я подхожу ему, говорю, слушай, прибавь хотя бы рублей 20, ну что? Прибавь рублей 20, ну сходи к начальнику там, к высшему начальнику. Попроси денег для меня. А то мне там в других местах обещают.
То есть вы встраивались, грубо говоря, в существующую ситуацию?
Я встраивался, как Китай. Я сделался незаменимым. Я сначала сделался незаменимым, потом холодно, цинично, но с жалобным взглядом поговорил с начальником. Но я точно понимал, что я уже незаменимый. Точно понимал. Понимаешь? Если бы я не понимал этого, я бы фиг подполз к начальнику. Я продолжал бы дальше работать. Понимаешь, в чем дело? А есть другой человек, приходит сразу, ноги на стол к начальнику. Начальник говорит, ну что, или ты, или я. И через 2 месяца нет этого человека, до свидания, съели его. Съели, на работе съели, только что был, смотри-ка. А где у вас Коля? А мы его выгнали. А, понятно. Понятно?
Но это более рискованный сценарий. Потому что 50 на 50.
Значит, как ведет себя Россия?
Либо Колю, либо...
Как ведет либо себя Коля. Россия? Как ведет себя Россия? Россия ведет себя по чесноку, как отдельная планета. Россия ведет себя по чесноку, как отдельная планета. То есть Россия говорит, а мы не должны никуда встраиваться. Мы не должны никуда встраиваться. Мы великая держава, 17 миллионов квадратных километров. Гордый народ, Достоевский, Чехов, Толстой, Тургенев, пожалуйста, Пушкин, Александр Сергеевич. У нас дофига чего хорошего. Понятно?
Было, да.
Да, Гагарин у нас был, маршал Жуков, вообще дохренища. Значит, мы не будем ничего делать, у нас Афанасий Никитин в Индию ходил. Чего вы хотите? Значит, мы ничего никуда встраиваться не будем, говорит Россия. Встраиваться не будем, мы гордые. Мы офигенские. Мы откроем собственную фирму. Понятно, это третий путь развития. Смотри, первый путь развития. Пришел на работу, сделайся незаменимым. Потом шантажируй начальника. Как делает Китай. Он встраивается в систему Америки, делается незаменимым, потом шантажирует начальника. Второй путь. Ноги на стол, мы тут типа главные. Он сразу пошел в жопу. Третий путь. Организовать собственную фирму. Вообще не ходить к никакому начальнику. Сказать, я основываю собственное дело. Мне кажется, Россия выбирает этот путь, третий. Третий путь, который заключается в том, что Россия говорит, а мы самодостаточная планета. Уж как-нибудь мы проработаем.
Но так ли это?
Ну нет, это не так.
Ну вот именно.
В том-то и беда, что мы это не так. Понимаешь, что мы на шельфе брать нефть не можем? Не можем. Значит, мы не самодостаточная планета. У нас, пожалуйста, километров, может, и 17 миллионов квадратных. Но технологий-то нет никаких. Вот как бы вы действовали? Вот давайте, вы советник президента. Выберите мне один из трех путей. Я вам три пути очертил. Первый. Войти на работу, сделаться незаменимым. Шантажировать начальника потихонечку. Ну, свергать его потихонечку, может быть. А значит, второй. Ноги на стол. Третий. Создать собственный бизнес. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Здесь еще нужно рассматривать, я чьи интересы отставлю. Свои или России? Если свои... то сценарий такой, как... Я буду говорить то, что хочет слышать начальник. Если позволите, пример прям...
Ну, давайте, ну, давайте.
Министр сельского хозяйства Федоров, примерно зная, что хотят услышать, говорит, что мы в течение года можем обеспечить себя генетической продукцией по животноводству. Это имеется в виду, допустим, семя быков-производителей.
Да.
Мы свою племенную систему кончили... И последние, допустим, лет 10 брали это семя на Западе.
Что
для того, чтобы генетический материал был примерно такой же, как у них, надо лет 20 кропотливой работы. Если он скажет, что я буду 20 лет подтягивать животноводство, то его завтра там не будет.
Смотрите, смотрите, я все-таки говорю об отношениях наших с большим миром. Животноводство – это дико интересно. Я знаю, что папа Кости Эрнста, между прочим, академик, занимался этой темой, о которой вы сейчас коснулись. Ну вот, и я сам готов поспособствовать семенем и что хочешь. Но сейчас давайте говорить все-таки об Америке, России, большом мире. Мы каким путем должны идти? Мы должны встроиться в чужой мир. Сделаться незаменимыми, а потом шантажировать. Мы должны сразу шантажировать, или мы можем создать планету Россия отдельный бизнес?
Безусловно, так как на сегодняшний день построено, конечно, встраиваться.
Встраиваться. Только встраиваться. Ребят, у нас есть три сценария. Я три сценария очертил. Если я дерзкий, а я дерзкий, то я пришел на работу как дерзкий, наглый, отвязный чувак. Я абсолютно точно это понимал. Все точно понимал. Все это была абсолютно расчетная позиция, да? Я ездил в 4 командировки в месяц. 4 командировки в месяц. С тем, чтобы стать незаменимым и шантажировать начальство. Это единственная моя была цель. Единственная была моя цель. Я понял, что я абсолютно незаменим. Абсолютно незаменим. Я спокойно сказал, 20-ку добавьте к зарплате. Мне добавили. Добавили. Вообще не вопрос. Алло, здравствуйте. Значит, это первый
добрый
путь.
Добрый день.
Да.
У нас есть хороший третий путь.
Третий
нужно,
какой?
Нужно, чтобы на всех гайдаровских форумах и прочих появилось слово «промышленная политика»,
да.
«Технология».
Но мы
у
планета отдельная.
Немало умных людей, которых можно быстро сделать.
Мы можем создать планету Россия.
Инженерами, учеными и так далее.
Мы можем создать планету Россия. Планету Россия.
С такой
огромной территорией.
Можем. Я из Бауманского института. Мы можем все сделать.
Можем. То есть, смотрите, мы настолько велики, настолько необъятны, что мы можем создать планету Россия на зависть всем.
Меня зовут Виктор Михайлович, мы можем ее создать.
Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, а технологически хватит нам...
Хватит технологически. Посмотрите на разработки, которые ведут наши закрытые предприятия.
Да.
Бауманцы. В сравнении все эти шельфы, это все копейки. Можно за 2 года догнать и перегнать все технологии по шельфы. Не надо было разваливать промышленность, не надо было нефтяные НИИ закрывать.
Скажите,
это можно восстановить.
остановить быстро.
А почему тогда, почему это было сделано? Вот эта разрушительная работа была проведена. Почему?
А потому что экономический блок состоит там наполовину из предателей.
Ага. Вы думаете, они не по недоразумению, а именно злокозненно?
Да, злокозненно, потому что не только по недоразумению. Там есть люди, которые злокозненно это делают.
Спасибо, Виктор Михайлович. Спасибо большое за компетентное мнение. Да, мне интересно. Итак, три пути. Мы обсуждаем, потому что сегодня публикация по пути Венесуэлы. Скорее всего, Россия пойдет по пути Венесуэлы. То есть внутренняя изоляция, постоянная изоляция, самоизоляция. Изоляция, значит, снижение потребления, а значит, большая обида на мир, а значит, еще большая изоляция и так далее, и постоянное загнивание.
Вот этот вы подразумеваете под отдельной планетой или что-то иное? Все-таки вот,
давайте смотри, определимся существует, с дефиницией. Существует дефиниция, да. Существует успешный путь любой. Любой. Значит, первый путь – это влезть в чужой мир.
Да, и строиться.
И стать незаменимым.
Да.
Значит, после этого ставить распальцовки начинать. Mm-hmm. Где-то распальцовки. Аккуратно при этом. Аккуратно, точно, расчетно, понимая, сколько ты можешь себе отспорить. Потому что начальник может сказать, а почему ты незаменимый-то? Вот у меня рядом, ну и что страшно. Слагом в полгода будет такой же, как ты. Слагом в полгода. На твое место беру другого человека. Ты начинаешь меня гнуть, например. Я Кнорра, то сё. Я говорю, ну, Кнорра-то ты, конечно, Кнорра. Но слагом в полгода я тебе другую такую же точно сделаю. Вот и все. И что за вопрос-то?
Понятно. Или можно, можно сразу...
Второй вариант. Ты заходишь просто, говоришь, знаете, чья я дочка? Вы знаете, чья я дочка? Да я самого Кнорра дочка. Я говорю, офигеть. Я говорю, можно вам предложить отдельный кабинет?
Дарья, подождите, Дарья... а этот вариант нам не подходит, Владимир. Потому что нужно быть действительно чьим-то, да, там, сыном-дочкой. То есть я явно
этот вариант
покупаю,
не канает
я
сразу.
Я явно покупаю уже свое место.
Не канает
место,
сразу.
Да.
Сразу.
С чем мы
не
можем...
канает.
С чем мы можем...
Никак.
Да.
Не проканает. Третий вариант, мы говорим.
Раньше у нас был газ.
А я не пойду работать к Сереже, потому что он говно. Я пойду собственную фирму открою. Папа, дай мне начальные деньги, я не знаю, дай мне 100 тысяч рублей, я тебя золочу. Ты берешь деньги у папы, у самого Кнорра, ты берешь деньги, 100 тысяч рублей. Бэмс, у тебя начинаются обороты по 30 миллионов в месяц, пожалуйста, миллион в день. Вот тебе и Кнорра. Ха-ха, создала собственную планету. Она не должна ни перед кем кланяться.
У нас есть папа, который нам даст столько денег, чтобы
есть,
мы раскрутились.
Есть папа Путин. Он сберег нам денег 400 ярдов. Ну, не 400, уже меньше. Он нам сберег тучу какую-то со зловещим вместе.
Я так понимаю, что мы на
вместе со зловещим Кудриным.
Два года едва-едва проживем.
Два уже не проживем, а полтора проживем. Каждый день же меньше становится на день. Понимаешь,
вот
что?
Именно.
К утру уже глядишь, одного дня как не бывало. Какой проект вы видите для России как наиболее вероятный? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы, может быть, не учли еще один вариант?
Давайте.
Мы встраиваемся, а потом нам предлагают роль опущенного. Что делать?
Так нет же, надо тогда так встраиваться, чтобы триумфально встраиваться. Не встраиваться как опущенный, а встраиваться триумфально. Триумфально.
Но я вначале как бы рассчитывал на триумф, а в процессе встраивания мне предлагают другое.
Самоотдача полная, и только строго побеждать каждый раз, все время грамоту получать. И все, за все грамота. За все грамота, как есть. Какие-то игры доброй воли провели, грамота. В чемпионат мира по футболу среди юниоров в Минске провели, грамота. И премия от начальства. В Петербурге что-то провели, уже забыл. Грамота, в Благовещенске сняли, грамота. Что ты не взялся, все грамота. Вот я так работал, когда маленький был.
Угу.
За каждое дело, что я только брался, мне, пожалуйста, благодарность, личное дело. Занесение в трудовую книжку.
То есть это должна быть мотивацией?
Нет, я просто побеждать должен, обязательно. Я должен побеждать, как сукин сын, работать. Понимаешь? Потому что небо меня мама учила. Небо над тобой заслано чугунными задницами. Учила меня мама. Чугунные задницы. Пробиться? Неизвестно, как ты пробьешься. Но небо над тобой закрыто чугунными задницами. Пока они не умрут, а они не умрут.
А может быть...
Ты будешь жить под этим небом, Сережа. Вот, значит, давай дерзай как-то ломом, там, монтировкой расковыривай эту тему.
Вот и все.
Может быть, пока не выпендриваться, подстроиться, а дальше, когда крепнем, уже и подумать и об отдельной
7373948. Я не знаю, как должна пойти Россия. Сценарии, которые мне видятся, честно говоря, они очень разные. Я понимаю, что мы должны желать верить в лучшее. Я понимаю, что мы должны желать лучшего. Я это понимаю, ребят. Но сценарии, которые я вижу, они как раз не обязательно гарантируют успех. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Даша, это Фрог.
Да, Фрог, прошу вас. Какой сценарий вы видите как наиболее вероятный и какой как наиболее желательный?
Я бы хотел отметить вот какой момент. Европа, когда начинала свой научно-технический прогресс, она никуда не встраивалась. Она изыскала собственные ресурсы.
Так, ну когда...
И, да, то есть вы возрождение... и у нее это очень сильно получилось на
Возрождение? Вы имеете в виду эпоху Возрождения?
Ну, конечно, Средневековье. Начало, так сказать, промышленной революции. Франция, Германия, да. Англия, вот этот период. 500 лет назад.
Но она сразу делала, вот зайдите в оружейную палату и посмотрите, что делали русским царям русские кудесники, значит, и что присылали короли из Европы нам подарки. Там разница в два века по ощущению, хотя это сделано было одновременно. Русские делали топорно и плохо, а западные присылали нам подарки, немецкие всякие курфюрсты. Присылали да. такие подарки, которые русским были недоступны. То есть и тогда они нас давили по технологии, по тщательности.
На самом деле у нас, конечно, есть левши, которые вот в единичном экземпляре могут...
Нет их!
Да есть они, но они не могут...
Можно про академиков пару слов?
Ну хорошо, а какой проект все-таки тогда для России наиболее желательный и наиболее вероятный, скажите мне?
Я думаю, что обязательно должна произойти смычка между научно-техническим потенциалом и желанием работать простого человека на земле. Нужна производительность труда бешеная просто.
Да. Ну куда, Ну его нет.
Нет, Фрог, надо это смотивировать людей. А можно я предложу вариант, чем смотивировать? Можно?
Давайте, пожалуйста.
Значит, безусловно, это должно выйти из академической среды. Это люди, которые умные, наши высокоопытные, должны придумать да. мотивацию для людей. Да. Можно связать с Украиной? У меня просто тема есть такая, очень животрепещущая. Российская академия наук сегодня. У меня есть академик, ему за 80.
Да.
Значит, 12 человек подписали письмо обращения к американской, так сказать, национальной академии наук.
Да.
Есть там такой человек, которого зовут Цицерон. По поводу ситуации на Украине.
Да.
И там среди этих академиков есть человек, ему 90 в этом году будет.
Да.
Вот, значит, его зовут Рунов Борис Александрович.
Да.
Вообще, этот человек, он 25-го года рождения, он в 1843 году пошел на войну.
Да, слушайте, у нас осталось 20 секунд просто.
Есть, да, в 20 лет он получил Героя Советского Союза.
За бой
с немцами. И потом он пошел в науку, и сегодня он академик. Вот,
да,
такие,
все
вот таких людей расписывать, они вытянут Россию, вот такие
они
люди.
Они вытянут. Они пока ее держат, они не дают ей упасть пока. Понимаете? Но их становится же меньше, как мне кажется. Ребят, мы должны что-то сказать про движение. Хотите, я скажу, 4 балла. 4 балла, проблемы на Востоке, огромные, жуткие проблемы на МКАДе, вокруг Киевки тоже. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 10 февраля. Подъем!